И он, ну как бы, я его предупреждал несколько раз, что пора заканчивать. Он был фанатиком, обычно сыроеды все фанатики. Он дошел до дистрофии. То есть, когда у него дистрофические изменения начали появляться в организме, тогда его заставил есть вареный, уже сказал, извини, брат, или в ящик, или питаться нормально. И он сейчас нормально, он опять поправился, все у него хорошо, все, здоровье восстановилось. Есть одна категория людей, когда у человека очень много огня в организме, обычно такие люди не могут просто так жить, у них постоянное воспаление, язва желудка, кушать ничего невозможно, чуть поел, сразу изжога, сразу живот болит. И люди такие, они не могут ничего. Есть другая категория людей, они заболевают сахарным диабетом. Инсулин повышается. Вот для двух этих категорий людей можно сырую пищу есть всю жизнь. И у них не будет ни перегрузки, ни перенапряжения, они будут чувствовать себя хорошо. Это 1% населения всего из 100. А остальные 99 должны комбинировать сырую пищу с вареной. Я ем где-то в рационе половина сырой, половина вареной пищи. Так вот, у меня такая сила. Причем сырую пищу я ем обязательно с молочным, то есть я со сметаной ем обязательно салаты, то есть мне сметана помогает, мне хорошо, она способствует пищеварению. Кому-то молочное не так сильно подходит, но нужно какие-то масла в этом случае использовать. Если человек ест не масло, ничего вареного, то тогда это просто будет очищение организма идти какое-то время, а потом надо отказаться от этой диеты, иначе, несомненно, произойдет или психический срыв, или разрушение отношений, здоровья. Вам надо передать вот эту часть лекции своему мужу, чтобы он послушал. Иначе у вас будут отношения в отношениях проблемы. Как воспитывать ребенка одной? У меня дочь 12 лет, отцу ребенка. Отцу ребенка. С нами не общается. Как правильно сформировать у ребенка отношение к жизни мужчины? Надо выйти на уровень жизни в благости. Благостные люди живут общинами. То есть, есть, допустим, благостные люди означают религиозные люди. У религиозных людей есть близкие отношения. Вот, допустим, как христиане собираются вместе, ну, как-то вот, общаются на духовные темы, они дружат очень близко, то есть у них такие духовные отношения. Есть наставник обязательно у женщины. Этот наставник помогает воспитывать ребенка. Люди в страсти одинокие по своей природе, у них нет глубоких отношений ни с кем, поэтому дети тоже дичают. У них нет возможности общаться с мужчинами. Ребенку не нужен обязательно вот чисто вот такой отцовский подход отца. Отца может заменять любой мужчина, который с любовью относится к семье. Любовь в данном случае не означает половое желание к его маме. Любовь означает просто забота. Люди должны быть, социум должен быть очень переплетенным. В социуме должны люди заботиться друг о друге. Вот я живу в таком социуме. У меня 70 человек находятся в таком социуме, люди заботятся друг о друге. Они дают советы друг другу, помогают детям расти там друг друга и так далее. Понимаете, о чем я говорю? Это жизнь благости называется. Да, люди живут в страсти, их цель жизни это не любовь друг к другу развивать, не работать над собой. Цель жизни таких людей это просто деньги, квартира, ну, личный достаток, материальная как бы защищенность. Точно так живут животные. Взять любого хомячка, он тоже, его цель жизни это набрать побольше в щечки это, зернышек, раздуть щечки, построить себе норку и сидеть возле норки, смотреть на всех и сматываться вовремя, когда что-то не то. Все, вот это хомячковый такой рефлекс у каждого человека есть. Хочется норку, хочется денежек побольше, зернышко и сидеть в норке себе, смотреть телевизор. Если что, сматываться. Если что не так. Но человеческая форма жизни не предназначена для того, чтобы жить как хомячки. Человек должен развивать сердце, то есть он должен учиться верить, он должен учиться любить, прощать, просить прощения, работать над собой и так далее. Когда человек таким образом живет, то У него создаются очень глубокие близкие отношения с окружающими людьми, которые дают возможность воспитывать ребенка, даже если женщина одинока. Даже взять просто 900-е там года простую деревню русскую, там никогда не было так, чтобы женщина одинокая не могла воспитывать ребенка. Ей помогали. Все жили большими семьями. Понимаете, были большие семьи. В основном в России семьи объединялись по родству. Ну, то есть есть, допустим, клан какой-то родственников, они родственники помогают друг другу. Но самый идеальный вариант объединения – это объединение на почве веры. Когда у людей одна вера, есть один наставник, он дает распоряжение. Помоги, пожалуйста, вот этой девушке. И человек просто как служение Богу приходит, заботится о ребенке, помогает. При этом он не испытывает вожделения к этой женщине. Чаще всего он приходит с женой, чтобы не было неправильных отношений. Так. Любая одинокая женщина все равно нуждается в мужской заботе, поэтому она может склонить к неправильным отношениям любого мужчины, даже женатого. Поэтому существуют определенные правила, этикет, как строить отношения. Пока немножко люди собираются, мы отвечаем на вопрос. Опять такой же вопрос. Расскажите, как воспитывать ребенка одной. У меня сын 18 лет, муж ушел 3 года назад. Сына 18 лет уже нельзя воспитывать. А, 8, там скобка, да, все, понял. Ага. Да, ответ на вопрос такой же, как я до этого ответил. Я пробовала сына отдавать папе и его новой семье, но ребенок потом плачет. Не надо туда отдавать сына. Там другая жизнь, другие отношения. Если отдавать, то муж времени на сына не находит и редко приезжает. Ну и пусть не находит, ничего страшного. Он ему сильно не нужен. Это не проблема. Ответ такой же. Поднимитесь из жизни в невежестве и страсти в благость. Тогда все решится. Решайте вопрос с помощью работы над собой. Когда человек работает над собой, у него меняется среда обитания. У него другая жизнь наступает совсем. Это 100% факт. Попытайтесь это понять. Не думайте, что жизнь скована, как вот вы думаете, как вы живете, она только такой бывает. Она бывает разной жизнью. Она бывает более глубокие отношения бывают, более близкие, заботы больше бывают, самоотдача у людей больше бывает. Все зависит от того, в какой среде вы живете. Я когда был ребенком, я жил в тяжелых условиях, родители ругались, отец пил. Я начал работать над собой, среда жизни поменялась, сильно поменялась. Ну фактически это у меня та жизнь, как в тумане сейчас. Я не представляю, чтобы я попал в такую среду. Жизнь. Я не представляю себе такую жизнь, как тогда я живу сейчас. Потому что поменялось все в жизни. Взгляды сначала меняются, потом среда питания. Среда жизни меняется. Прокомментировать литературу по уходу за новорожденным ребенком. Желательно ведическую. Вы знаете, есть такая женщина, ее зовут Марина Таргакова, она в целом занимается вопросами семьи и детей, воспитания детей, семьи. Это целенаправленная ее как бы работа. И если в интернет Марина Таргакова наберите, там много всякой литературы. И есть такой как бы удивительный человек, он не ведический, но настоящий. Его зовут Шалва Аманашвили. Это академик классический русский, который... Ну, реально понимает, что такое воспитание детей. Я вас обращаю туда. Одна – это православное направление, а другое – ведическое. И там вы найдете победы, несомненно. Во всех вопросах воспитания детей. Эта лекция, которую я вам сейчас прочитаю, будет ликбезом. Это лекция, которая вскроет понимание, основы, даст основы для того, чтобы понять, куда двигаться. А дальше двигайтесь вот в этом направлении. Хорошо? В целом есть направление целое, называется «Психология третьего тысячелетия». Там много уделяют вопросам воспитания детей. Там много преподавателей, тренеров. Все они следуют ведической традиции. Можете у них учиться. Они проводят свои занятия в этом направлении. У нас есть фестиваль «Благость». В мае вы уже не приедете, потому что мы набрали людей, в сентябре еще можно записаться. На фестиваль приезжает 700 человек. На этом фестивале также идет работа с детьми, и какие-то концепции воспитания детей вы тоже там почувствуете и поймете, потому что сильно поменяете свою жизнь. За 2 недели люди полностью меняют представление жизни. Поднимите руку, кто из вас приезжал на фестиваль. Согласны со мной? Согласны. Ну все, мы начинаем лекцию. Я думаю, что мы более-менее собрались. Итак, особенности современного воспитания. У меня лекция будет очень насыщенная, поэтому слушайте внимательно. Вот. Особенностью современного воспитания заключается в том, что сначала, чтобы воспитывать ребенка, надо начинать воспитывать себя. В целом, развитие личности, которое доходит до отношения к ребенку, уже можно говорить об отношениях с ребенком, есть 3 этапа. Первый этап – надо сначала развить уважение к себе. Уважение к себе означает работать над собой. Вот я из уважения к себе делаю каждое утро 1,5 часа, занимаюсь хатха-йогой. Это аскеза большая. То есть я делаю такие упражнения, что каждое упражнение я делаю по 15-20 минут. Очень долго, пока не расслабится все тело. Очень тяжело находиться в неподвижном положении 20 минут в возрасте 50 лет. Но когда я это делаю, через 1,5 часа у меня тело как молодого человека становится. Очень мягким, подвижным. И как бы я чувствую себя весь день очень бодрым и счастливым. Эта аскеза нужна для того, чтобы выполнять правильно свои задачи. В это время я еще параллельно молюсь, молитву читаю. 2 в 1 делаю. Каждый день я так действую. Меня поддерживает таким образом здоровье. Если я этого не делаю, считаю, что я не уважаю себя. Уважение к себе также означает соблюдать определенный режим питания. Уважение к себе начинается с режима дня. Послушайте мою лекцию по режиму дня. Вы поймете, что если вы его не соблюдаете, вы издеваетесь над собой просто. Все. Как вы это делаете, вы узнаете из этой лекции. Просто режим дня, набирайте в интернете, и сразу на первых ссылках режим дня выйдет моя фамилия, находите лекцию, слушайте, и меняйте свою жизнь. После режима дня захочется поменять свое питание. Когда человек питается правильно, то среда, которая заходит через пищу внутрь него, она создает ему возможность быть благостным. Он получает милость от окружающей среды. Есть благостные продукты питания, есть страстные, есть невежественные. Если человек выбирает в основном благостные продукты, его среда внутренняя естественным образом становится чистой, ему становится легче жить. Конфликт внутри стихает, противоречия уменьшаются в жизни. Дальше, когда человек режимом дня увеличивает энергию в организме, энергетика при соблюдении режима дня возрастает где-то в 3-4 раза. Человек чувствует себя совсем другим человеком. Почему? Потому что пища переварится за счет энергии солнца, а не за счет собственной энергии. Человек отдыхает за счет света луны, энергии луны, потому что все делает вовремя. Если человек все делает не вовремя, тогда все наоборот. Ему приходится свои силы на все тратить, на жизнь. И он от этого сильно устает и страдает. Как только энергетика в организме повышается, больше силы жить становится, больше энтузиазма. Следующее, что человек должен начать делать, это молитва. Молитва это что такое? Это сила, которая все решает в жизни. Все ситуации имеют сначала тонкий план. Прежде чем кого-то пристрелить, сначала ситуация создается на тонком плане. Человек начинает это чувствовать. И если он молится, то эта ситуация разрешается. Можно любую ситуацию победить с помощью молитвы, если твое сердце настроено чувствовать ситуацию. Если она не настроена, то тогда ты будешь попадать в ситуацию уже. Когда человек молится, то первое, что возникает, он связывается в своем сознании со святым человеком, с иконой. с святым местом каким-то, и начинают получать силы для жизни, потому что святость — это как солнце. Оно освещает все вокруг и дает возможность видеть ситуацию такой, какая она есть. Глаза раскрываются у человека на жизнь, если он думает о святом каком-то. Потом дальше всплывают события жизни. Начинают всплывать. Так как силы появляются, человек начинает думать о своих проблемах. Если он при этом не решает проблемы сам, а продолжает молитву, то проблемы решаются с помощью знания. Во время молитвы каждая ситуация сначала беспокоит, потом ты продолжаешь молиться, она освещается знанием, свет знания приходит через молитву, ты понимаешь, как быть. Успокаиваешься в этой ситуации, успокаиваешься, потом всплывает следующая ситуация. Когда человек решает все свои ситуации, он наполняется счастьем. Так должна закончиться молитва. А если ты еще дальше идешь, ты начинаешь жить для святого человека, а не для себя. Это уже еще более высокий уровень деятельности и жизни. Когда человек молится каждый день, он достигает внутренней силы. Внутренняя сила дает возможность помогать не только себе. У тебя уже хорошее состояние, у тебя спокойствие. Спокойствие внутреннее означает, что ты достиг внутренней силы. Как определить, что я сильный человек? У меня есть спокойствие в сердце. Когда человек живет для высших сил, для Бога, он наполняется от них силой. Он становится очень спокойным. Спокойствие – признак того, что дальше идет следующий этап. Это работа над отношениями. Когда у человека своих сил хватает, у него хватает счастья, можно работать над отношениями с другими людьми. Отношения меняются в результате энергии счастья. Если у тебя есть энергия счастья, ты можешь менять отношения. Не хватает энергии счастья, ты ничего в жизни не поменяешь. Сначала наполни счастьем себя, а потом сможешь отдать чуть-чуть другим. И поэтому уважение к себе — это первый этап. Следующий, второй этап — это уважение к своей семье. С чего начинается уважение своей семье? Со спокойствия. Когда у меня хватает сил, я могу терпеть. Что значит терпеть? Отдавать энергию счастья из сердца. Близкий человек страдает, нервничает, злится, мучает меня. Я спокоен. Я отдаю ему энергию счастья. Означает сила. Уважение к своей семье начинается с выполнения своих обязанностей. У каждого человека есть обязанности. Счастливым можно жить только в знании. Допустим, у женщины есть обязанность. Первая обязанность мужчины и женщины — уважать друг друга. Как уважать мужчину? Мужчину женщина уважает, уважая его взгляды на жизнь, его цели и его правила совместной жизни. Это означает уважение к мужчине. Нет другого уважения. Если женщина уважает взгляды мужчины, его цели и правила, которые он создает в жизни, она уважает их, это значит, что она уважает этого человека. Уважение – это аскеза. Чтобы уважать мужа, для этого нужно сначала начать с себя, как мы уже говорили, создать внутреннюю силу. Дальше уважение женщины означает уважение ее характера, ее чувствительности, вот этих всех трудностей в жизни, связанные с повышенной чувствительностью. Ее настроение, когда у женщины плохое настроение, надо уважать ее плохое настроение. Хорошее настроение — уважать хорошее настроение. Настроение у женщины постоянно меняется, как волны в море. Надо постоянно узнать, какое настроение у жены, и уважать его. Относиться к женщине надо очень чутко, внимательно. Реагировать внимательно на все ее прибабахи. У нее такой бзик пошел, как бы уважать его, другой пошел — уважать его. Уважительно относиться ко всем изменениям настроения, характера женщины означает уважать женщину. И считать ее самой лучшей, самой красивой для себя. Всегда считать в своем сердце ее самой лучшей, самой красивой. Женщины кивают головой, мужчины не кивают. Вот. Это означает непонимание. А что это я должен? Ничего. Называется любовь. Любовь означает служить человеку, а не пользоваться им. Ведь мужчины же, вы не спрашиваете, а что это я должен ее гладить, там, касаться, красивых частей тела, что это я должен? Вы не спрашиваете об этом, правильно? Потому что это само собой, это мое же, мое вот это все, мое. Что хочу, то и делаю с ним. Хочу трогаю, хочу не трогаю. Вот, это не уважение, это эксплуатация. Уважение означает любовь. Любовь не означает вожделение. Любовь — это служить. А как можно женщине служить? Только уважая ее характер, ее чуткости, наклонности, ее чувствительность, ее трудности в жизни, способность слушать ее внимательно, заботливо слушать, выслушать женщину очень важно. Когда женщина видит, что муж ее слушает, устанавливаются близкие отношения сразу. Женщина устанавливает близкие отношения каким образом? Она рассказывает о своих трудностях в жизни. Мужу рассказывает, и муж должен застыть в это время. Он должен забыть хоккей, футбол, работу, все, и слушать вот так же. В это время формируются отношения. Если мужчина очень внимательно слушает, женщина будет рассказывать. Кажется, что как будто она никогда не остановится. Она может полчаса, наверное, рассказывать. Но если мужчина внимательно слушает, она успокаивается и сама делает вывод. Если мужчина будет делать выводы за нее, она будет нервничать. Ее цель, как бы, она ему рассказывает не потому, чтобы сделать выводы, чтобы он сделал выводы. Она ему рассказывает для того, чтобы установить контакт. Он чувствует, если есть любовь в отношениях, значит, все хорошо. Она успокаивается, сама делает выводы, все. Ей не нужны выводы, она сама знает выводы. Надо просто установить контакт с мужем. Так мужчина уважает женщину. С помощью слушания. Это все аскеза. Если у тебя нет внутреннего счастья, спокойствия нет, ты слушаешь. Секунду мужчина даже не может прослушать женщину. Он начинает трястись сразу. Говорит, давай завтра поговорим, я не могу. Он как птица в клетке начинает метаться. Когда женщина пытается ему что-то сказать эмоционально. Но поэтому человек, когда не имеет внутреннего счастья, он не может быть счастливым в жизни. Не может просто. Шансов нет. Надо начинать с себя. Это аскеза всегда. И три как бы направления жизни главные. Режим дня, правильное питание, молитва. Правильное питание означает питание с освященной пищей, приготовленной с молитвой. Это вообще супер питание. Божественное питание. Когда человек готовит, думая о Боге, он просто готовя и питаясь такой пищей, очищается от всех страданий жизни. Когда человек питается, думая о себе, он ест один лишь грех и оскверняется от этого. И касается также готовить для детей, делать детей эгоистами, готовить для мужа, делать мужа эгоистом. Надо готовить для Бога, думая о Боге. И все будут есть тогда освященную пищу, очищать свое сознание. Древняя культура объясняет, что жизнь должна быть не направленной друг на друга, а направленной на Бога. Это сравнивается в отношениях ворон и лебедей. Разница между в отношениях колоссальная. Вороны строят отношения друг с другом, а лебеди в одном направлении. Поняли, да? Лебеди идут в одном направлении, вместе к одной цели. А друг с другом у них отношения какие? Они соратники, они вместе, понимаете, они вместе, в этом отношении. Да, люди направлены друг на друга, они ищут счастье в друг друге. В результате включается карма. Каждый привязывается к наслаждению друг к другу, каждый обижается друг на друга, страдает, спорит. Да, люди верят друг в друга, они страдают. Да, люди верят в Бога, идут в одном направлении, то их отношение — это отношение служения Богу. Они вместе служат Богу, и тогда между ними наступает счастье. Схема ясна? Лебеди плавают в одном направлении. Один лебедь погибает, второй тоже не может уже ни с кем больше встречаться. Он его ждет всю жизнь. Называется лебединая верность. Ворон все не так. Они каркают, орут друг на друга. Итак, уважение к своей семье называется, начинается выполнение своих обязанностей. Выполнение обязанностей означает... Первое – это уважение. Первая обязанность – это уважение. Для женщины уважение взглядов мужа, его понимание вещей, его правил жизни. Вот как, допустим, женщина сказала, у меня муж сыроед, хочет, чтобы я так жила. Как сделать так, чтобы он не был сыроедом? Надо уважать его взгляды. Если ты уважаешь его взгляды, надо потом дальше нежно и по-доброму ему говорить, что вот, к сожалению, у меня не получится быть сыроедом. Хотя я вот уважаю, ты какой сильный, ты можешь так жить, а я не могу. И Олег Геннадьевич также считает, что я не могу, что я могу пострадать, заболеть от этого, поэтому, пожалуйста, реши. Может быть, мне можно кушать вареную пищу по чуть-чуть. Сначала подумает, что это предательство. Потом постепенно успокоится и поймет, что можно. Любовь решает все вопросы. Итак, выполнение своих обязанностей означает в буквальном смысле слова не зависеть от того, выполняет ли свои обязанности близкий человек. Выполнение своих обязанностей не означает, что я выполняю в ответ. Я выполняю сам, и это шаг в пропасть. Люди в страсти не могут этого делать, потому что они все делают только, когда получают энергию счастья. Например, мне кто-то улыбнулся, я ему улыбнулся. Если не улыбнулся, я прохожу мимо, не смотрю. Почему? Потому что зачем я буду тратить энергию счастья? Люди в страсти настроены на экономию энергии счастья. Им тяжело, допустим, им не тяжело готовить мужу, если он не приносит нормальную зарплату. Пускай сам себе готовит. Ну, то есть, не хочу расходовать энергию счастья, как бы, он ничего мне не дает, я ему тоже ничего не буду давать. Это отношение страсти. Когда человек наполнен изнутри, женщина просто любит мужа, заботится о нем. Когда она заботится о нем, какое право она получает, женщина это? Какое право она получает? А? Как? Воспитывать его, наказывать, да. Она получает право поменять его жизнь. Если она вкладывает в него, она получает право поменять его жизнь. И он будет меняться, он обязан меняться, потому что она отдает ему свою судьбу, но делает это не как унижение. Выполнение своих обязанностей означает любовь. Люди в страсти тоже выполняют свои обязанности как унижение. Она готовит мужу, потому что боится его потерять. И при этом униженно становится и постоянно пищит. Я вот тебе готовлю, а ты зарплату не приносишь. Он думает, лучше бы ты не готовила вообще. То есть люди в страсти, они живут обменом. Я тебе что-то сделал, ты делай мне, потому что у них нет концепции пользоваться внутренним счастьем. Они всегда пользуются только внешним. Поэтому надо, чтобы я что-то сделал для человека, я не могу. То есть или ты делай тоже для меня, или пошла вообще отсюда. Но человек благости, он пользуется внутренней энергией, терпит ситуацию извне, заботиться о человеке безусловно, даже если он не выполняет свои обязанности, он все равно выполняет свои обязанности, человек благости. И тот постепенно начинает его уважать за это, и уважение приводит к вере, к доверию. Когда доверие наступает, наступает изменение в отношении. Человек начинает вести себя по-другому, меняется судьба в отношении. Три этапа. Первый этап – просто выполняю свои обязанности. Второй этап – у него возникает уважение, поэтому он может меня слушать. Третий этап, он меняется тоже. Сначала я восстанавливаю себя изнутри, становлюсь спокойным. Потом я начинаю, имею возможность выполнять свои обязанности. Не зависеть от того, выполняет человек или нет, потому что у меня хватает энергии счастья. Потом дальше я продолжаю выполнять обязанности, вызываю уважение в сердце близкого человека. Он чувствует, что я лучше, чем он. Становится мне благодарным. Эта благодарность заставляет его прислушиваться к моим словам, советам, которые даются в смиренном состоянии. Постепенно, со временем, эти советы медленно, но верно меняют его характер и жизнь. Этот процесс длится несколько лет. Пока вы не пройдете этот этап, воспитывать детей бесполезно. Можете даже не думать об этом. Все равно ничего не получится. Первый этап – уважать себя. Второй этап – уважать свою семью. Итак, когда человек выполняет свои обязанности перед близким человеком, что происходит? Он получает возможность понять близкого человека. Понять можно только того, кому ты служишь. Вот, допустим, если ты служишь кому-то, какому-то человеку желаешь добра, то все самое хорошее из него выходит. Ты, если злишься на человека, все самое плохое выходит из него. Часто люди не понимают друг друга. Часто близкий человек видит, что мой муж, смотри, как он общается с этими людьми, вот красавчик, со мной так ни разу не поговорил. А с другими так стерется вообще. Так ты ему служи. Начнешь служить близкому человеку, он с тобой станет хорошим тоже. Таким вот человеком, какой он с другими, он также станет и с тобой. Понимание близкого человека наступает в результате служения. Если вы хотите кого-то понять, служите этому человеку, тогда вы его будете понимать. Если вы не хотите служить никому, вы не будете понимать. Дальше. После понимания приходит принятие недостатков. Люди сильно страдают от недостатков друг друга. Но если ты служишь близкому человеку, то также постепенно привыкаешь к его недостаткам. Один человек пришел к наставнику, говорит, я уже у своей жены и это принял. Я уже привык ко всему. Все, что в ее характере есть, я ко всему этому привык. Может, мне уже отречься теперь? Мне ничего же не надо. То есть, все, отреченный человек стал. Он говорит, вот теперь ты будешь счастливым. Самое время тебе быть счастливым в семейной жизни, отрекаться не надо. Так и получилось. Когда человек все принимает, все недостатки, наступает счастье. Можно потом служить близкому человеку без всяких проблем, потому что ты ко всему привык уже. Тебя все устраивает. Как происходит? Жена не хочет готовить. Ну, человек привыкает готовить сам. С любовью служит жене. Не просыпается женская природа, начинает готовить потихоньку. И все, и уже не нужно саму готовить, а жена уже потом готовит. Потому что есть женская природа, она есть мужская. Женская природа означает заботиться, ей хочется заботиться. Мужская природа означает ответственность. Любовь по-разному течет. Женщине хочется заботиться, когда любовь начинает течь, а мужчине хочется отвечать за женщину. Брать на себя ее трудности в жизни. Когда человек принимает недостатки близкого человека, наступает взаимность. И когда взаимность наступает в отношениях, то люди начинают слушать друг друга. Представляете, сколько надо пройти времени должно, чтобы услышать близкого человека. В основном мы только говорим друг другу. Эти слова вызывают боль и защиту, желание защищаться, доказывать свое мнение. Это не значит слушать друг друга. Слушать друг друга означает принимать взгляды близкого человека, его мнение, его жизнь. Принимать означает аскеза. Принимать, переваривать, терпеть. Взгляды, точки зрения близкого человека. В этом заключается любовь. А не в том, чтобы опровергать их своими. Вот когда люди принимают друг друга полностью, наступает гармония. И дальше следующий этап – это уважение к детям. Только после этого. Если вы не можете слушать друг друга, не можете уважать друг друга, не можете служить друг другу, не можете уважать себя, у вас нет ни режима дня, ни правильного питания, ни молитвы, у вас ничего этого в жизни нет. Воспитывать детей вы не сможете. Шансов никаких нет. Все. До свидания. Какие техники вы не использовали? Не имеет значения. Нет силы, энергии любви. Энергия любви не течет в семье. Кастрюли грязные. Ничего свариться вкусного не сможет. Ничего вкусного не сварите в этой семье. Начинайте с себя, двигайтесь дальше, достигайте уважения, достигайте возможности разговаривать. Серебряные свадьбы, не гаснущий костер, серебряные свадьбы, душевный разговор. То есть прожить вместе можно только долго, только если есть душевный разговор. Нет душевного разговора, никаких серебряных свадьб не будет. Тема усвоена, да? Усвоена? Двигаемся дальше. Мы просто это все проходим как основу, как азы. Потому что мне вот самый первый вопрос мне женщина спросила, а я не могу на него ответить. Как воспитать у ребенка мотивацию учиться достигать поставленной цели? Как воспитывать ребенка настойчивость в достижении цели? Как вести себя с ним, если он начинает капризничать? Как я отвечу на эти вопросы? Если вы просто, у вас нет отношений в семье, у вас нет возможности слушать, служить, у вас нет взаимности, как вы можете что-то ему воспитывать? Это бесполезно все. Вот сейчас я вам это докажу очень легко. Итак, уважение к детям. Первое. Вы уже научились понимать свою жену. Но научиться ребенка понимать в 10 раз сложнее. Потому что от женщины идет 10 раз меньше счастья и энергии, чем от ребенка. Чем больше от кого-то идет энергии счастья, тем меньше его понимать. Тем тяжелее его понимать. Потому что вы понимаете от ребенка? Что вы понимаете от ребенка в этом случае? А просто то, что он хорошенький и все. Больше ничего не хотите понимать. А он хорошенький, это не его природа.
Одну секунду, извините, пожалуйста.
Машина, чье? Да, какая-то?
Это чье?
А что, как это выглядит? Что это, чемодан какой-то, что ли?
Да, вот это что? Его, вот его. А где он сам хозяин?
Ну, да. Ну-ка, покажите, как он выглядит.
Я буду его трогать сейчас.
Ну, где вы хозяин? Не трогайте, кто-нибудь возьмите другого.
Хозяин? Есть хозяин?
Вы только,
эвакуация, ребят.
Вы только не нервничайте, вы нам не мешаете лекцию сейчас читать. Что? Все нормально.
А это тоже не важно.
Я понимаю все. Кто сумку на колесиках поставил? Поднимите руку.
Вот камеру,
вот здесь. А, это от камеры, да, Сергея, да? Не надо смеяться, он прав. Все нормально. Все нормально, не смейтесь, все, они правильно все делают, все хорошо, выполняют свою работу. Все, вы только не ругайтесь, не кричите, успокойтесь. Все нормально. Время сейчас такое, мои хорошие, идет. Все правильно. Защита, охрана должна быть обязательно. Сумка известная, это сумка моего помощника, он устанавливал камеру, оставил там. По недосмотрению, не поняв влияние времени. Время, ничего смешного, время серьезное сейчас. Как двигаемся дальше? Близкие люди тоже могут прийти, ругаться, кричать. Тоже такое может быть. Что нужно делать? Отвечать тем же? Успокоить, да. То есть нужна энергия любви. Нужна энергия любви. Все. Больше нет вариантов. Мать Тереза говорила, что на злобу, на категоричность, на тяжелый, жесткий тон можно отвечать только любовью. Нет других вариантов. Это касается всех ситуаций нашей жизни. И эта любовь берется только из молитвы. Человек не может отвечать вежливо, если у него нет силы внутренней. Надо победить ситуацию. Если мы с кем-то живем вместе, то нам придется переваривать грехи этого человека. А грехи означают злоба, ненависть, неудовлетворенность, жестокость, напряженность. Категоричность. Поэтому, пока мы не способны правильно понять ситуацию, с помощью знания достигается счастье. Нужно понять, что делать, как жить. Нужно иметь знания. Без знания невозможно ничего поменять в своей жизни. Знание в чем заключается? Что если люди не умеют слушать друг друга, то они не поймут, как вести себя с ребенком. Это невозможно. Потому что от него идет такая сила наслаждения, что эта сила, она диктует отношение к человеку. Когда человек сильно наслаждается кем-то, то он вот свое чувство наслаждения, он приравнивает к личности, которую он видит. Сейчас объясню, как это действует. Ко мне на прием пришел один мужчина, он попросил подобрать диету для него. Я подобрал ему индивидуальную диету. И потом он говорит, ну все, теперь понятно, чем сына кормить. Я говорю, а почему вам понятно, чем сына кормить? А он говорит, а потому что он такой же, как я. Я говорю, давайте я бесплатно вам сделал диету сыну, проверим, проэкспериментируем. Я вам сделал диету сыну, оказалось, у него совсем противоположное питание вообще. И по этой причине ребенок страдает, то есть он теряет вес, теряет силы, слабеет, потому что питается неправильно. Почему он питается неправильно? Потому что в результате этого сильной энергии наслаждения, которая идет от ребенка, человек чувствует, что этот ребенок, как бы, он вот такой же, как я. Так действует вот эта энергия наслаждения. Допустим, энергия наслаждения идет от женщины. И мужчина считает, что вот моей жене нравится все, как мне. Кто вот сталкивался с женщиной с этой ситуацией? Поднимите руку. Частая ситуация, да? То есть мужчина считает, что вот моей жене нравится все, как мне. Вот она на меня похожа очень сильно. Нет, так действует энергия наслаждения просто. У женщины свой характер, свои потребности в жизни. Но так как она обладает энергией наслаждения, то энергия наслаждения, естественно, уступает, дает уступки. Поэтому женщина склонна уступать. В данном случае женщина ест сырую пищу. Жена задала мне вопрос. Не потому, что она хочет эту сырую пищу есть, а потому, что она любит мужа и уступает ему. Так действует энергия наслаждения. Так же и у детей тоже. Дети уступают родителям из любви, из этого чувства счастья, которое они испытывают от своих родителей. Чувство счастья идет от веры. Женщина верит в мужчину, с которым она живет, естественным образом. Верит, хочется верить, хочет верить ему. А дети всегда верят в своих родителей. Когда человек верит в кого-то, то он испытывает счастье от этого человека. Ну, то есть, вот дети в нас верят, допустим, да? И мы испытываем от них счастье. Вера дает счастье. Вера является проводником счастья. Дети верят в родителей, безусловно. Они просто верят в них, потому что они больше ничего в жизни не видели. Они маленькие, для них родители самые близкие. Они их любят, безусловно. И от них исходит счастье, потому что они верят. Итак, если человек не способен служить близким людям, жене, мужу, не устанавливаются взаимоотношения, они не слушают друг друга люди. Каждый говорит свое. Пытайтесь это понять, это сложно понимаемая вещь. То в этом случае они никогда не смогут понять характер ребенка. Они будут воспринимать его характер как отражение своего характера. Приведу вам историю, которую рассказал один из моих наставников. Это история всей его жизни, его судьбы. Он жил рядом по соседству с одной семьей, в которой родители были инженерами. Это было еще в те далекие советские времена. Родители были инженерами, и они воспитывали своего ребенка из настроения вот этого вот чувства привязанности, то есть это не любовь, это вот зависимость. Когда человек привязан к кому-то, он хочет, чтобы этот человек был такой же, как я. Эти родители хотели, чтобы ребенок был тоже инженером. У него была совсем другая природа. Они пытались его очень сильно обучать разным наукам, ребенок учился плохо, они его заставляли учиться. В результате ребенок постепенно потерял вообще всякий интерес к учебе. И постепенно начала ломаться его психика. Когда человека постоянно заставляют. А почему они заставляют? А потому что у них нет идеи подумать о том, что надо ребенку. У них есть только одна идея. Они хотят, чтобы он был таким же, как они. Они считают, что это и есть счастье будет для ребенка, если он станет таким же, как мы. Знаете, есть такой феномен, что человек, он всегда воспринимает мир через свою призму. Вот так начинающие врачи, например, они считают, что если им что-то помогло, значит, тогда всем остальным тоже поможет. И наоборот. Я как-то поехал на курсы по правильному питанию послушать человека, и он начал говорить, что огурцы — это вообще отстой. Такая вредная пища. Я начал тестировать ему мысленно, протестировал огурцы, смотрю, ему не подходит. И он целый семинар про эти огурцы ругался. Вот. Хотя огурцы — хорошая пища. Кому-то подходит, кому-то нет. Но почему он не любит огурцы? Потому что человек склонен отождествлять собой все, что видит. Как вы думаете, вот Вот люди мне начинают индивидуально подбирать камни человеку, ставит камешек, берет его, начинает чувствовать, подходит человеку или нет. На первом этапе все до одного, кто учится подбору камней, все до одного, без исключения. Когда они начинают чувствовать, что подходит, как вы думаете, кому подходит? Им самим. Вот человеку вообще не подходит. А ему кажется, что это человеку подходит. А подходит только ему самому и все. И этот этап пробить очень сложно, понимаете? Так работает психика человека. Когда человек не направлен на служение, он направлен на себя, ему хочется выучиться, развиться. Он думает о себе только. В это время он не думает о другом человеке. Его психика не способна почувствовать и понять другого. Точно так же родители, когда они чувствуют счастье, энергию счастья от своего ребенка, наслаждаются этой энергией счастья, они ребенка в это время не понимают. Они его воспринимают так, как им хочется воспринимать. Они в нем видят свою мечту. Это стандартная вещь. Она преодолевается только огромной силой внутренней. И как ведет себя родитель, который видит в ребенке мечту? Он ребенка склоняет в ту сторону, в которую он сам движется. Дай Бог, если у ребенка такой же характер, темперамент, как у тебя, что бывает редко в основном. В основном так не бывает. Дети всегда рождаются не в папу и не в маму. Они рождаются в одного из четырех бабушек и дедушек. Это всегда так бывает. Посмотрите внимательно своего ребенка. Вы видите, что он похож на кого-то из четырех бабушек и дедушек ваших родителей. Дети рождаются в предыдущее поколение. Это 100% факт. Причем чаще всего мальчик рождает, перенимает качество родителей жены, а девочка перенимает качество родителей мужа. Поднимите руку, у кого не так. Ну поднимите, смело, смело, поднимайте. Вот поднимите, подняли 3 человека, 4 руки. Такое бывает. Теперь поднимите руку, у кого именно так. Смотрите, в основном все в зале. Итак, слушаем лекцию дальше, все. Они никак не перебали, они мучились. И только когда человек начинает как миссию воспринимать вот это, он начинает служить другим, не думает о себе, у него постепенно развивается способность понимать человека, и он становится специалистом. На это требуется годы. Представляете, как тяжело победить в себе вот это чувство, желание наслаждаться энергией ребенка. Невероятная вещь. Когда человек желает наслаждаться энергией ребенка, у него включаются две вещи сразу. Первое. Ему хочется баловать ребенка, чтобы ребенок не раздражался, чтобы он спокойно жил. А спокойно жить ребенок будет только в одном направлении. Он будет удовлетворять свои желания. А так как ребенок неразумное существо, его желание имеет животную природу. То есть в нем будут животные наклонности развиваться в результате. Он не вырастет разумным человеком. И вторая наклонность, которая возникает, это желание ребенка развивать в ту сторону, в котором я развиваюсь. Чтобы он был такой же, как я. Чтобы дальше меня наслаждал. Дальше, чтобы наслаждение мне приносило. Первая вещь, желание наслаждаться ребенком, вызывает также гнев, когда он делает как-то неправильно, и я уже не могу терпеть. И то, и другое не является воспитанием. А второе направление вообще вводит в иллюзию и заставляет человека развивать ребенка вообще не в том направлении, полностью. Я еще раз повторяю, побеждаются эти вещи только тем, что человек сначала работает над собой, потом работает над своей семьей, и когда он вообще в целом научился служить, у него хватает на это и силы, и знания, тогда в этом случае он начинает дальше служить своему ребенку. Как это, что значит служить ребенку? Служить ребенку означает пытаться понять его как личность, не как источник наслаждения, а как личность. Вот, например, что за личность ребенок? Это личность, которая есть свои взгляды, он что-то лепечет, что-то несуразное, странное. И это надо очень серьезно и глубоко оценивать, пытаться понять. Надо жить его жизнью. Вот этот детский лепет, который не имеет никакого смысла для взрослого человека, надо осмыслить. Надо понять, что он и есть вот такой человек. Не тот, который вам дает балдеж, а тот, у которого есть свои взгляды, свое понимание вещей. Надо разобраться в этих взглядах. Пусть они неправильные. Мудрый человек никогда не разрушает взгляды другого. Он пытается их направить в нужное русло. Вот, допустим, как делают глупые люди? Ребенок что-то сказал, они ха-ха-ха-ха-ха. Что, это ему поможет ребенку? Или вот, допустим, сейчас ситуация, сумка не там стояла. Так эта ситуация, она может вот убить вот здесь человек 40, 50, а то и больше вот так по периметру. И все ха-ха-ха-ха, сумка там взрывчатка. А кто попытался понять? Видите, 5 человек попыталось понять. Вот это и есть правильное поведение. Да как вы хотите воспитывать детей? Вам Бог сделал экзамен небольшой, вы не поняли? Всегда, везде нужно пытаться понять. Неординарное мышление, не правда ли? Увидеть сумку и подойти, и как бы сказать, что там может быть взрывчатка. А еще более неординарное мышление у ваших детей. Будьте уверены в этом на 100%. Они вообще мыслят не так, как вы, потому что у них другое вообще восприятие мира. Они воспринимают мир не так, как все обычные люди. Совсем не так. И как можно их понять? Только служа им. Служа этому маленькому существу. А служить означает закончить им наслаждаться. Наслаждение вызывает телесная концепция жизни. Наслаждение от человека не говорит о его сущности. Когда мужчина наслаждается женщиной, он вообще не понимает ее характер. Он вообще не имеет никакого представления о ее характере. Никакого абсолютно. Его интересует только тело. И потом, когда тело женщины теряет эту силу наслаждающую, оно теряет, несомненно, то тогда эта женщина тоже его не интересует. Он ищет ту, которая наслаждает. Так разрушаются семьи. Маленького ребенка так хочется поцеловать в попу везде. Даже его какашки вкусно пахнут. Но пожилую тетеньку в попу никто не целует. Энергия наслаждения не идет уже пожилой. А бабушке никто... Энергии наслаждения нет, попу ее не целуют, какашки не пахнут вкусно. Я почему об этом говорю, чтобы вы поняли о том, что происходит. Мы покупаемся на то, что не приводит к счастью на самом деле. Итак, первая стадия воспитания ребенка начинается с попытки его понять. Когда ребенок видит, что его выслушивают, он говорит свой лепет, родители выслушивают, внимательно задают ему вопросы, он раскрывается больше, больше в этом беседе. Он начинает раскрываться, как цветок. Он начинает расцветать, потому что его принимают на том уровне, на котором он находится. Вот, допустим, вы сейчас мне задавать будете какие-то вопросы, я буду ха-ха-ха, да ха-ха-ха над этим вопросом. Чего, вы раскроетесь как цветок, вы сядете и вообще больше ничего не скажете. 100%. Иногда ваши вопросы даже в зале смех поднимают. Но я должен слушать внимательно, отвечать, пытаться понять человека. Так происходит воспитание. Иначе ничего не будет. Только любовь может поменять. Когда родители понимают своего ребенка, он начинает чувствовать защиту. Чувствует, что можно обращаться к родителям в трудную минуту. Чувствует защиту. С этого начинается уважение к детям. Постепенно родители завоевывают сердце ребенка. Это непростая вещь. Сердце у ребенка очень чувствительное. Оно ранится многими ситуациями. В Ведах описано, что ребенки, дети, они очень сильно страдают от непонимания этого мира, как себя вести в этом мире. Начиная с того, что они не могут слова сказать. Они сильно страдают от этого. Они что-то хотят сказать, а над ними все смеются. Они не могут даже... У них речь еще не сформирована, логика не сформирована. Они даже не могут выразить свои чувства правильно. Часто ребенок заболевает чем-то, родители не могут понять, что он болеет. Классическая ситуация, У каждого человека есть периоды астрологические в жизни. В один период человек нормально функционирует, а в другой период плохо. Теперь у меня к вам вопрос. А как вы думаете, сколько эти периоды могут длиться? Вот как вы думаете? Они могут же длиться несколько лет, мои хорошие. Есть маленькие периоды, когда у человека слабость просто. Психическая, физическая. А есть периоды, которые длятся несколько лет. Самый большой период такой длится 7,5 лет у человека. У каждого человека в жизни два раза такой период наступает. 7,5 лет тяжело жить. Итак, вот допустим, этот период тяжелый попал на учебу ребенка в школе. Ребенок учился, учился, потом бац, он говорит: мама, мне тяжело запоминать, тяжело учиться, тяжело слушать, тяжело все воспринимать. Поднимите руку, у кого дети так говорят. Вот тяжелый период, значит, идет. И в это время, если вы ребенка будете мучить, он просто убьете его психику. Он вообще может с ума сойти, в психушку попасть. Потому что есть два типа надлома, когда человек не получает любовь в отношениях, ломается его разум. Он становится глупым, вырастает глупым. Что значит любовь? Вот это то, о чем мы сейчас говорим. Человек глупым вырастает просто. И не будет разумным. А когда человек не понимает, не получает понимания, ну то есть он должен делать то, что он не может делать. Ну допустим, ему трудно усваивать материал, а ему говорят: усваивай, потому что надо учиться в школе. Получай пятерки. Все. А он не может. У него плохой период идет. Что тогда ломается? Ум ломается человек. Ум, психика, как вы правильно сказали. И человек сходит с ума. Сойти с разума означает вредные привычки, это все исправляется. Но когда человек сходит с ума, рушится вся структура его тонкого психического тела. Он может в психушке так и остаться на всю жизнь. Когда ломается ум, структура человека ломается, тогда уже все. Восстановить ее очень сложно. Возможно, но очень сложно. Когда ребенка родители начинают понимать, он начинает чувствовать защиту. Есть два типа защиты. Защита физическая, ребенок всегда стремится под защиту родителей. Как птенчик стремится к своей птичке. Вот, под крыло. Это не развивает разум. Есть другой тип защиты, когда ребенок стремится сказать что-то. Сказать звук означает деятельность разума. Ребенок стремится сказать что-то своим родителям. Говори, что-то говори. Видите, возникает смешно. Родители не должны смеяться, они должны слушать звук. Они должны общаться на уровне звука, на уровне разума. В этом случае возникает взаимность. Что значит взаимность? Ребенок говорит что-то родителю, родитель понимает его, ему отвечает на том уровне, на котором ребенок находится. Его языком. Я как-то в детстве смотрел одну передачу, и там, по-моему, что-то детская передача такая. И Ролан Быков сидел, они плыли в теплоходе против ребенка, смотрел на него, тот на него смотрел, и он пел такую песню. Море существует для чего? Море существует для того, чтобы глядеть, не наглядеться на красоты вечные его. То есть он только общался с любовью с этим мальчиком, и он так внимательно слушал. Это называется взаимоотношение, взаимность. Понимаете, когда ты, взрослому человеку, если такую песенку спеть, он будет смеяться над тобой. Но ребенок вот так и понимает этот мир. То есть он так и чувствует, он смотрит на море, он радуется ему. И когда взрослые то же самое говорят, он видит, что есть взаимопонимание. Поэтому детские фильмы отличаются от взрослых. У них другая логика, другое понимание вещей. Когда возникает взаимность, если мы понимаем ребенка, ребенок чувствует защиту. Когда ребенок видит, что родители понимают его полностью, тогда он начинает понимать свое положение в отношениях. Что значит понимать свое положение в отношениях? Он тогда не боится быть младшим. Он подходит и спрашивает, задает вопрос. Родители сразу все бросают, отвечают на вопрос. Это аскеза, отвечать на вопрос ребенка. Потому что у ребенка много вопросов, но у меня много дел. И когда человек отвечает на вопросы ребенка, тогда ребенок не боится быть младшим. Мы с детства детям отбиваем желание быть младшим. Он говорит, мы смеемся, его отталкиваем, иди займись делами, отстань от меня, мне некогда. Мы отшибаем его разум, разрушаем его разум. Когда ребенок понимает свое положение, дальше нужно, родителей появляется возможность учиться быть старшим. Когда родители понимают, что такое быть старшим, то в этот момент они полностью осваивают отношения с ребенком. Родитель становится наставником для ребенка. Быть старшим не означает делать строгий вид, грубый вид, жестокий вид, жесткий вид там и так далее. Это не позиция старшего, это позиция того, кто не может справиться с ситуацией. Когда ситуация не в пользу человека, единственный способ для него это кричать, ругаться, злиться, грубить и так далее. Это не способ объяснить, это способ просто что-то сделать с ситуацией, понимаете? Обычная ситуация какая? То есть мы просто строго, жестко осекаем детей. Грубо осекаем, пытаясь их куда-то поставить в какую-то роль, которую мы им назначили. Допустим, надо кушать, садись кушать. Но ребенок садится кушать, потому что у него нет выхода. Он находится в подчиненной ситуации. Но он выходит уже в 13 лет из этой подчиненной ситуации. В 13 лет у человека полностью меняется концепция жизни. Он не может уже спонтанно из страха подчиняться родителям. У него заканчивается страх к родителям, у него заканчивается ощущение подчинения, и он начинает бунтовать от таких отношений. Он выходит из-под контроля у всех, во всех случаях жизни. Если вы до 13 лет ребенка не сдали экзамен, что вы развили с ним отношение разума, означает, он верит в вас как старшего. Это вопрос веры. Если ребенок верит в вас как старшего, тогда в 13 лет он будет также относиться к вам, как и раньше. Но он многие вещи будет делать самостоятельно уже в это время. И надо опять дать ему такую возможность. Не надо его ограничивать. Но объяснять ему, как лучше жить. Правильно, как жить. Так самое лучшее воспитание, это воспитание с помощью знания. Когда родители спокойно, с любовью объясняют ребенку. Нужно ли детей ограничивать от чего-то? Да, если это касается их жизни и здоровья. Вот, допустим, если в сумке действительно взрывчатка, то есть это абсолютно точно установлено, дальше охранники не должны вообще общаться с нами. Они должны подбежать сюда и сказать, стоять, сидеть, лежать, выходить. Все. Понимаете, в этой ситуации нет никакой дискуссии. Просто резкие решительные действия, направленные на то, чтобы люди спасли свою жизнь. Люди при этом не будут понимать, что происходит. Вот, допустим, в Казани недавно сгорел супермаркет. И если бы там были люди образованные, они бы сделали следующее. Они бы просто вышвыривали этих шмоточников, которые из-за того, что они бегали таскать свои шмотки, они теряли жизни. Почему так происходило, я сейчас вам объясню. Потому что угарный газ, он незаметен. И он имеет такую природу, что валит человека сразу. У меня разок была такая ситуация. Я помолился какой-то день, помолился очень хорошо, лег спать. И проснулся утром раньше обычного. И у меня появилось сильное желание сходить в ванную комнату. Ну, какое-то желание. Это не желание, означает в туалет сходить, а просто ну, желание какое-то. Побыстрее помыться, принять душ. Я так себе это объяснил. Когда я открыл ванную комнату, там дальше у нас за ванной стоит там вот эта вот вся техника, там всякие эти оборудования для прогрева дома там и так далее. И там был пожар. Ну, то есть загорелась проводка, и уже вся ванная комната наполнена с дымом, и там был пожар. Его надо было тушить. Ну, первым делом, что я как бы родственников вывел на улицу всех. А потом я набрал воздуха в рот, взял как бы тряпку мокрую и побежал туда, чтобы, ну, очаг пожара был небольшой, чтобы его накрыть просто и закончить это все дело. А потом проветрить дом. И в тот момент, когда я выходил, я забыл, что нельзя дышать, забыл просто. И чуть-чуть вдохнул, не сильно, чуть-чуть совсем вдохнул. И когда я вышел оттуда, из этой зоны, дальше знаете, что произошло со мной? Я пару минут не мог дышать. Я так... У меня не вдыхается просто, и все. Блокировался дыхательный центр. Из-за маленького небольшого вдоха дыма, который там находился в этом помещении. Из этого я сделал вывод, что люди легко погибают в зоне пожара из-за того, что этот дым обладает такой силой, что он лишает возможности дышать просто. И люди же об этом не знают. Они бегут спасать шмотки свои, выбегают наружу. И в тот момент, когда они попадают в зону задымленности сильную, они уже не выбегают, а падают просто и задыхаются. Все. Люди во время пожара не сгорают от пожара, задыхаются. Понятно, да, система? И какой способ реагировать в этом случае? Надо просто тем, кто знает это все, что делать? Брать за шкирку и вышвыривать оттуда людей. Просто насильно. Точно так же надо поступать с детьми, когда ребенок лезет под машину, лезет наркотики употреблять, лезет курить, лезет пить, лезет развратом заниматься и так далее. Но на западных странах за такое поведение сажают. Называется ювенильная юстиция. Означает, что нет никаких ситуаций, в которых бы ты мог строго поступать со своими детьми. Но понимаете, дети эти неразумные существа. В ведах описано, как, допустим, родители могут защищать своего ребенка. Точно так же, как птичка чирикает со своим ребенком и учит его чирикать. Ну, то есть беседа с птички с ребенком развивает его разум. И в других ситуациях, когда ребенок лезет из гнезда, она просто бьет его крылом. И тот падает в гнездо назад. Два этих способа приемлемы. Один способ чирикать, объяснять. Второй способ бить крылом. Природа уже все запрограммировала и придумала. Дети, когда родители поступают очень жестко, они не успевают даже обижаться. Вы заметили, что, допустим, ребенок бежит, раз, схватил за руку, отвела, все. Он подчинился вот так раз, он не успел обидеться, все. Это правильное поведение родителей. Пошел резко, сильно, решительно. Когда это возможно? Когда родители сильно любят. Дети позволяют родителям резко, сильно, решительно себя вести. Ребенок решил с наркоманами общаться резко, сильно, решительно, не пускать на улицу. Все. Никаких вариантов. Если все это делать действует сильно и непреклонно, ребенок подчиняется, все нормально происходит. Если начать с ним демагогию разводить в это время, объяснять там, ты знаешь, я тебя не пускаю на улицу, потому что все это не работает. Когда у ребенка, ему хочется чего-нибудь, он не понимает, зачем его ограничивают. В это время человек не контролирует сам себя. Есть два состояния сознания. В одном человеку функционирует разум, в другом нет. Давайте разберемся, какие. Если человек чего-то сильно хочет, разум не работает в это время. Нет смысла объяснять. Жена, допустим, влюбилась в кого-то, хочет куда-то вот пойти, она влюбилась в кого-то. В это время разум не работает. Нет смысла объяснять, что семья разрушится. Не надо ей все это говорить, это бесполезно. Она все равно это не поймет. Что нужно делать? Не пускать просто. Все, я тебя не пущу просто, и все. Она истерики покатает, успокоится, все. Хорошая система, вам понравилась, женщина? Понравилась женщина или нет? Понравилась? А это единственный выход, нет больше выхода никакого. Так же с детьми тоже. С мужем точно так же. Не надо мужу говорить, что милицию вызову, надо просто вызывать и все. Он сразу успокаивается резко после этого. Я видел, как это происходит. Пугать бесполезно мужчину, надо просто вызывать милицию, если он дерется, и все. Не раз вызвали, в следующий раз драться уже не будет. Ограждать человека от чувственных желаний нужно очень сильно и смело, решительно. С любовью, без злобы, стараться. Итак, первая стадия — понимать ребенка, слушать его. Понимать означает слушать, чувствовать защиту. Вторая стадия — достигать взаимности, означает понимать свое положение. Он начинает задавать вопросы. Вопросы о том, как жить. Вопросы не просто какие, дай мне покушать, не хочу кушать. Вопросы о жизни, о своем понимании вещей человек начинает задавать. И вам надо очень внимательно слушать ребенка и пытаться ему объяснять. В это время раскрывается его природа. Итак, научиться старшим, в это время вы учитесь быть старшим. Научиться старшим быть очень сложно. В этом мире не хватает старших очень сильно и младших. Вот если девушка, допустим, ведет себя как ученица, как дочь, женщина ведет себя как дочь, это хорошо или плохо? Это хорошо. Это приносит в атмосферу счастье и покой. Приходит время, и женщина может вести себя как любовница. Она может краситься, становиться красивой, делать взгляды. Для чего это нужно? Чтобы она вышла замуж, потому что она не замужем. В это время она ведет себя не как дочь, а как любовница. Она ведет себя как красивая, она строит глазки и как бы и завлекает мужчину, привлекает себе, создает семью. Это небольшой промежуток жизни женщины. Потом дальше большой опять промежуток, она ведет себя как мать. Что значит вести себя как мать? Она ограждает людей от желания наслаждаться ее телом. Ведет себя немножко строго, смотрит строго на мужчин. Они сразу себя берут в руки и ведут себя уважительно к женщине. Потому что желание наслаждаться ее телом — это не уважение к женщине, это использование ее. Так построено древнее общество. Женщины много... Дочь, чуть-чуть любовница, много мать. И тогда в обществе наступает покой, счастье. Нет разводов, потому что женщины понимают свою позицию. Мужчина, много ученик. Чуть-чуть ухажер и много старший отец. Понимаете, тогда в обществе покой. Старшие нужны не только по отношению к детям. Нужно друг по отношению к другу учиться быть старшим, равным и младшим также. Позиция старшего означает человек, который взял за себя ответственность за свою жизнь. Старший не означает, что я могу на тебя орать. Старший означает, что у тебя больше опыта в работе над собой. В этом старшинство. Если родители работают над собой, вы, кстати, не скучаете на лекции? Все нормально? А то вы такие как бы сидите, может, все хорошо? Если человек работает над собой, у него появляется сила быть старшим. Эта сила всеми узнаваема. Точно так же родители, когда работают над собой, дети верят им и начинают им задавать вопросы. В это время формируется их разум. Разум – самая главная часть жизни человека. Без разума невозможно человеку ничего понять. Разум не формируется, человек не будет слушать вас, не будет менять свой характер, ничего не будет развивать в жизни. Ребенок не развивается без разума. Разум развивается в отношениях только близких. Ни строгость, ни грубость, ни авторитарность, ни жестокость не могут на уровне разума функционировать. Разум вышибает сразу в этих во всех ситуациях. Единственный способ общения на уровне разума – ребенок признает вас старшим, вы признаете его младшим, вы понимаете, кто такой старший, и общаетесь с ним очень по-доброму, объясняя ему все. Так развивается разум. Все остальные виды развития – это просто негативное реагирование. То есть человек просто как робот. Он может не ходить через дорогу, может не сувать руки в розетку, может учиться как робот, но у него при этом нет понимания. Он, когда приходит время, перестает, забывает об этом, начинает делать то же самое. Без понимания надолго удержаться в какой-то ситуации невозможно. Понимание приходит только в том случае, если ваша жизнь находится на платформе разума. Если вы построили сначала отношения с собой, над собой работаете, потом в своей семье трудитесь над отношениями, тогда потом можно уже трудиться над отношениями с детьми. Потому что дети никогда не будут доверять родителям, которые ругаются друг с другом, злятся, ненавидят. Они боятся их просто, и все. У них сердце никогда не раскроется, разум никогда не начнет функционировать. Родители в 10 раз еще больше чувствительны, чем дети. Женщины чувствительнее, чем мужчины. А дети чувствительнее, чем дети даже. Дети чувствительнее, чем женщины. Простите, я же заговариваю. Итак, если вы научились быть старшим, это что значит? Как старший относится к младшему? Он сострадает, это вид любви. Младший как любит старшего? Он любит его слушать и верит в него. А старший как к младшему относится? Он сострадает. Сострадание означает принимать его позицию. Не надо смеяться над младшим. Надо его выслушать. Принять его в точку зрения. Дать ему такой совет, который был приемлем для него. На его уровне, чтобы он менялся. Не надо давать слишком высокую планку человеку. Старший знает возможности человека и дает ему то, что он может принять. Так позиция старшего действует. Равные отношения означают, что каждый друг другу дает совет. Это равные отношения. Каждый берет на себя ответственность в отношении, каждый имеет право слова, каждый имеет право отвечать. Старший младшему означает, что старший только имеет право слова, младший только слушает и принимает наставления. Но нельзя заставить человека быть младшим, понимаете? Это приходит со временем. Человек уважает другого человека, начинает быть младшим по отношению к нему. Иногда приходится ставить на место. Если человек в огонь лезет, его надо жестко поставить на место. Не бояться последствий. Дальше проявлять любовь просто и все. И успокаивается сердце того, кого осекли, но он уже начинает уважать тебя как того, кто старше. Что я должен сейчас делать? Я должен с любовью дать понять человеку, который мобильник работает, чтобы он его забрал. Иначе не будет лекции. Кто-то же положил сюда телефон, да? Кто звук узнал? Сейчас опять зазвонит же. Когда вы записываете мобильники, кладете, вот 4 человека должны сейчас выйти из зала. Поставить на режим космического полета телефон. Режим самолета есть. Поставьте. Никто не звонит. Поставьте. А кто тогда звонил? Вон там кто звонил, вон тот телефон. Поставьте, пожалуйста. Чтобы не было беспокойств никого. Видите, я мог бы по-другому среагировать, я мог бы посмеяться, там еще что-то. Ну, просто с любовью сказал, пожалуйста, сделайте это. Понимаете, да, о чем я говорю сейчас? Позиция старшего означает понимать, позиция младшего означает слушать, позиция равного означает иметь возможность обмениваться отношениями. Дальше, когда ребенок стал послушником, научился слушать, вот смотрите, что такое слушание? Это отношение всегда связано с разумом. Вот слово, допустим, послушник. Слушаться. Что значит слушаться? Слушаться. Что значит слушаться? Это значит понимать. Слушаться не означает, иди в угол, пошел в угол. Нет. Слушаться означает принять позицию младшего и усваивать в уши то, что говорят. Это называется слушаться. А кто такой послушник? Это тот, кто уже научился так жить, принимая от старшего все, что он говорит. Это послушник. У меня есть один молодой человек, который эту позицию послушника очень глубоко, как бы, настолько глубоко, что я удивляюсь ему. У меня есть несколько ребят, которые учатся у меня, как лечить, и один из них обладает вот такой удивительной способностью. И он... Что бы я где ни говорил, он всегда меня записывает. Иногда за столом мы кушаем, я много шучу, но неожиданно замечаю диктофон. Один раз была такая ситуация, что я разговаривал с одним молодым человеком, объяснял ему что-то, ну, который учится у меня. И мы это делали на лестнице по переходе. Вот лесенка вот так загибается вверх. И вдруг я неожиданно там вот, внизу обнаружил диктофон. Он как-то туда прокрался и положил диктофон. Это называется послушник. Человек готов всегда слушать. Что бы ни говорил, шутит человек, смеется. Он все всасывает в себя, перенимает как бы сознание, характер другого человека. Перенимает. Послушник так все. Итак, когда вы научились быть старшим, ребенок, естественно, становится послушником. Он слушает все, что вы говорите, пытается впитать в себя. Это очень редкий случай. Не думайте, что вам не повезло. До этого случая, ну, вся культура должна дойти. У нас даже нет культуры таких отношений со старшими. У нас нет просто такой культуры. Мы даже вообще не знаем, о чем речь. Эта культура приходит в сознание постепенно. Просто идите этим путем. И вы придете к этому, вы говорите, как сделать так, чтобы мой ребенок начал меня слушать. Это очень длинный путь, мои хорошие. Начиная с себя, заканчивая ребенком. Движемся вперед. И если ребенок ваш начал вас слушаться, дальше. У ребенка существуют определенные препятствия в судьбе. Запомните, вы никак не можете помочь человеку, который в вас не верит. Никак. Как может духовный учитель взять на себя судьбу ребенка, если ученика, если ученик в него верит? Если ребенок вам не верит, вы не сможете ничего сделать с его жизнью. Но если ребенок поверил в вас, в этот момент вы можете садиться перед изображением святого человека, кланяться ему, думать о его святости. У вас ребенок в это время, его плохой характер, его какая-то трудность в характере, желание обманывать, желание злиться, желание проказничать там и так далее, сидит в вашем сердце. Вы хотите помочь ребенку. Так как ребенок вам верит, вы просто за него молитесь. Вы молитесь, думая о возвышенном человеке, не думая о своем ребенке. Но в это время поток энергии идет к сердцу ребенка, потому что трудность же есть в вашем сердце. В это время не надо думать о ребенке, потому что вы, думая о ребенке, вы сами пытаетесь им помочь. Мы не можем сами помочь. Если бы мы могли помочь, он у него бы исправился характер. Если он не исправился, у меня не хватает сил. Раз у меня не хватает сил, я молюсь старшему, и поток силы от него идет к ребенку, и постепенно в результате такой молитвы у ребенка характер становится лучше. Эта практика возможна, если ребенок уже слушается вас. Вы тогда с помощью молитвы все черты его характера можете изменить. Просто с помощью молитвы все черты характера плохие. Но если ребенок не верит вам, ничего вы не сделаете с его жизнью. Ничего. А вера достигается трудом. Сначала самим собой, потом в семье. В семье наступает покой, когда в сердце наступает покой, можно работать над семьей. В семье наступает покой, можно работать над ребенком. С ребенком в отношениях наступает покой, тогда можно молиться за него. И дальше, когда вы за ребенка молитесь, открывается его природа. Что значит природа ребенка? Это значит, что у него есть определенный тип разума. Природа человека бывает разной. Допустим, бывает природа конституция тела. Какие бывают конституции тела? Бывает горячая конституция у тела. Человеку надо... Это касается здоровья. Как определить, что у ребенка горячая конституция? Он красненький постоянно. Ему хочется холодной пищи. Понять это очень легко. Я, например, в детстве съел снег. Это значит горячая конституция, 100%. Мне постоянно надо было, чтобы окно было открыто. Я спал всегда с открытым окном. И так далее. Горячая конституция означает больше холода в жизни человека, больше сырой пищи, меньше острой пищи, вот для ребенка нужно, больше прохладного, свежего воздуха. Так надо содержать такого ребенка с горячей конституцией. Следующая конституция. Конституция, в которой преобладает энергия не огня, а воды. В этом случае у ребенка полненькое тело такое. То есть он медленно все усваивает, надолго задерживает. У него крепкий сон обычно, и ему трудно проснуться. Вот. Такой ребенок обычно поправляется сильно от сладкого. Надо ограничивать сладкую пищу и стараться организовать правильно его режим дня, чтобы он не пересыпал. Тогда он будет хорошо развиваться. Также больше движения надо такому ребенку. Надо больше двигаться, тогда его развитие будет очень эффективным. Обычно полным детям хорошо подходит тяжелая атлетика, какие-нибудь упражнения делать с гирями, с весом, тогда они хорошо здоровье поддерживают. Вот для тех детей, которые горячую конституцию поддерживают, статические упражнения подходят. Йога там и так далее. Есть третья конституция, это конституция воздуха. То есть ребенок такой, у него слабый аппетит обычно. Он кушает понемножку, много раз. У него обычно могут быть запоры, допустим. У него он боится холода, мерзнет постоянно. Ему нужно тепло у такому ребенку. Больше вареной пищи нужно. Вот, нужно промасливать тело такому ребенку. Ему нужно больше двигаться, бегать, прыгать. То есть ему нужно движение. Движение лечит таких людей, у которых много воздуха в энергии. Свежий воздух лечит таких людей. Но движение. Это телесная конституция. Дальше есть чувственная конституция. Что значит чувственная? Как работают чувства? Четыре вида конституции. Как работают чувства? Чувства могут направлены быть наружу позитивно. Это холерики. Как холерик отдыхает? Отдыхает. У меня был помощник, вот со мной всегда врачи ездят, они дают консультации. Вот сейчас со мной тоже ездит Максим, он дает консультации, он меня учится и помогает мне, вот консультации дает. А до этого у меня Игорь ездил. И он как отдыхает? Вот когда он сильно устает, он начинает смеяться. Если он вот так смеется, значит, он все уже устал, это последняя степень дошла. Угорает постоянно. Вот. И ему надо еще петь. Если он поет, что-то поет, там, играет на гармошке, поет, значит, устал сильно человек. Все. Больше нет сил у него терпеть, надо петь. Плясать и радоваться. Холерики отдыхают с помощью шуток. Дальше. Это сангвиник. Сангвиник. Не холерик, а сангвиник. Человек, который радуется по-хорошему, по-доброму. Есть еще холерик. Это злая радость. Он тоже радуется, но над недостатками других. Так он отдыхает. Надо юмор, какие-то анекдоты слушать. Что-то над кем-то смеяться надо. Чтобы отдыхать, над кем-то смеяться. Это холерик. Это так чувства действуют, он ничего не сделает, что у человека такая природа. Дальше еще два типа чувственной деятельности. Есть меланхолик, человек отдыхает, когда он думает о чем-то вот печальном таком, печальная как бы музыка ему нравится, что-то такое вот. Такое. Пропала Мальвина, невеста моя, сбежала Мальвина в чужие края. Это вот меланхолик. А Буратино это холерик типичный. Там кого-нибудь яблоком запустить, там что-то проказничать. Ну, дети по чувствам так себя ведут. Холерики чем делают, занимаются дети? Проказничают. Сангвиники чем занимаются? Всех радуют, ходят, со всеми смеются. Меланхолики дети сидят, смотрят что-то. Им нужен покой. Они сидят в своем настроении, их надо вот давать им возможность так, чтобы они отдыхали. И есть еще флегматики. Им тяжело общаться, они ищут счастье в одиночестве. У них чувство внутреннее, правда. Четыре категории чувственной деятельности. Ничего общего с разумом не имеет. Это просто природа человека, как действует его чувство. Какое тело у него может быть любое, может горячее, может холодное, может толстое. Не имеет значения. Это телесная конституция. Есть конституция чувств. Есть конституция умственная. Умственная природа человека. Умственная природа тоже с деятельностью ничего не имеет. Это просто способность человека строить взаимоотношения. Умственная природа связана с планетами. Она связана, потому что планеты наполняют энергией ум. Есть люди по умственной природе такие. Они как бы очень... Все должно быть, как они хотят. Они берут энергию от Солнца. То есть они такие, как бы, очень наполненные чувством собственного достоинства. Все вокруг них крутится, как бы. Такая конституция людей. Это умственная деятельность так действует. Дальше, следующая конституция ума. Это когда люди хотят в гармонии со всеми быть. Луна означает близкие отношения. Они для всех, если первая категория людей для всех вожди, лидеры, то вторая категория для всех, они для всех как семья. То есть с ними очень легко близкие отношения строить, с такими людьми. Третья конституция людей – это прапорщики. То есть они как бы, у них природа, ну как бы проталкивает ситуацию всегда. Они как бы всегда Марс, влияние Марса, то есть они всегда волевое усилие над ситуацией предлагают. Следующая природа – это люди, у которых, которые по природе склонны общаться. Строят дружбу, дружат со всеми, разговаривают, дружбу строят. У них так ум действует. Следующая категория – это люди, которые всегда идею толкают какую-то. Надо толкнуть идеи. У меня такая природа. Что-нибудь толкнуть надо, быть идеей. А? Что? Дружба – это Меркурий. Толкать идеи – это Юпитер. Потом есть венерианцы. Люди, которые создают атмосферу отдыха. Они всегда вокруг них счастье, наслаждение, радость, шутки и любовь. Такую атмосферу отдыха создают. И есть люди, которые создают атмосферу труда. Их ничего не интересует, когда работать, пошли работать, все им нравится. Атмосфера труда. Так действует ум. Семь конституций основных. Но мы сейчас говорим с вами о разуме, попытайтесь это понять. Это не тело, не чувство, не ум, это разум. Разум означает то, что даст человеку возможность трудиться, что будет его природой в труде. Есть четыре конституции разума. И эти все конституции разума вскрываются только после того, как ребенок стал послушником. Если ребенок никого не слушается, он сам не поймет свою природу разума. И никто не поймет, потому что разум у такого человека спит. Когда ребенок только вытворяет что-то, только капризничает, только ведет как хочет, он всем недоволен, надо по-своему. Это значит, что у вас нет атмосферы разума, не установилась в вашей семье. В вашей семье нет атмосферы разума. В вашей семье царит только атмосфера развлечения и умственной деятельности. Вы приходите с работы, смотрите телевизор, мужчина смотрит хоккей, женщина болтает по телефону. Ребенок говорит, я учу уроки. Он не может учить уроки, потому что все балдеют. Надо тоже балдеть, он садится в компьютерные игры играть. Ему, я учу уроки. И он начинает учить, и у него крыша от этого едет. Потому что он, ему надо детской, неразумной психикой менять атмосферу целой семьи. Вот вы пробовали вставать рано утром, когда все спят? Тяжело? Потом разумному человеку легко. Если у человека есть сила в разуме, он встал, начал молиться, вообще никто не мешает ему. Но если человек неразумный, у него разум слабый, он не может, понимаете, ну как ребенок может поменять атмосферу целой семьи и начать учиться, когда все балдеют? Никак он не сможет, понимаете, он тоже будет балдеть в этой ситуации, все. Там, где нет разумного существования семьи, разум ребенка развить невозможно. Если вы сами не работаете над собой, ребенок не будет работать над собой. У него нет разума. Разум у человека зреет, крепнет только к 25-30 годам в наше время. Люди недоразвитые все. Раньше вообще должно быть, но, к сожалению. Итак, если вы не достигли благости, то конституция разума не проявляется. Поэтому мы с вами говорим сначала о воспитании благости. Когда люди живут в невежестве, они воспитывают детей в невежестве. Что значит воспитание в невежестве? Означает, что человек испытывает боль в отношениях с ребенком и реагирует на эту боль. Как он реагирует? Первый вариант – пытаться его сломать, этого ребенка. Заставить, то есть пробить его психику, бороться за свое, чтобы ребенок делал так, как я хочу. Все. То есть пытаться сломать насилие. Если ребенок слабее психически, тогда родители в невежестве. Что значит жизнь в невежестве? Означает, родители ругаются между собой. Они живут как собаки, как бы в каждой своей комнате. Когда они сбегаются на кухню, они погавкаются, и по каждой по своей конуре сбегают. Так жизнь невежества означает, встретились, погавкались, разбежались. Все. По каждой по своей конуре. Нужна своя конура обязательно. Нет своей конуры, значит гавкаться будем всегда. Даже в постели. Жизнь невежества означает боль сплошная. Люди живут в боли. Потому что каждый из них хочет счастье испытывать от другого. Он сам не создает счастье, он не служит другим. Он просто хочет, чтобы меня поняли. А это невозможно, понимаете? Невозможно просто. Никто тебя не поймет в этом мире. Понимание действует через разум, через насилие. Я в одиной, я в одиной. Никто не борется со мной. Почему? Потому что жизнь невежества такова, такая вот. Все мои подружки, пиявки и лягушки. Эх. Итак, сломить невозможно ребенка. Бывает, у ребенка психика сильнее, чем у родителей. Ну просто с ним ничего не сделаешь вообще. Вот только убить его и все. Сильнее психика у ребенка просто. Вот замечательный фильм на эту тему есть. Вот это «Добежать до китайской границы». Я не помню, такой юмористический, классный фильм. Показывает вот природу такого ребенка, который обладает огромной силой психики. Ну то есть украли бандиты ребенка, короче. И он там такое устроил, ну чтобы взять деньги за него. А им там такой устроил этот ребенок, что они прибежали к этому человеку, говорит, мы вам возвращаем ребенка бесплатно. Он говорит, а? Деловые люди, да? Где ребенка бесплатно возвращаем. А он говорит, бесплатно возвращаете? Да нет, мой хороший, он говорит, выкуп столько-то, если хотите мне назад вернуть ребенка, столько-то денег платить. И ребенок остается с ними, к этим бандитам бежит, не приходит, домой не возвращается. И мучите их дальше. И они, короче, выкуп привезли, отдали. И тот говорит, у вас есть 2 часа добежать до китайской границы. Все побежали. Вот такой фильм смешной. Ну, то есть идея в чем заключается? В том, что бывают такие дети. И в этом случае, как родители себя ведут? Да пошел он нафиг, этот ребенок. Что хочешь, то и делай. Это воспитание в невежестве. Два варианта. Или ломать ребенка, или не обращать на него внимания. Все. Так воспитывают люди в невежестве. Почему они так воспитывают детей? А у них нет выхода просто. У них нет вариантов, потому что у них не хватает силы. У них нет любви в жизни. У них только есть желание наслаждаться тем, чем они живут. Все. Любви никакой нет у людей в невежестве. Есть желание наслаждаться. Это противоположное, тоже энергия любви, но противоположное. Люди в невежестве не могут воспитывать детей. Бесполезно им объяснять это. Никаких шансов нет. Надо менять свою жизнь. Что значит воспитание в страсти? Что такое жизнь в страсти? Люди в невежестве целью ставят свое личное счастье. Им барабану счастья других. Я хочу быть счастливым, а вы трава не расти. Живите как хотите. Я буду счастливым и все. Если хотите вместе со мной быть счастливым, заботьтесь обо мне, помогайте мне, будете счастливы. Нет, я буду с вами воевать, значит. Это жизнь в невежестве, концепция счастья в невежестве. Дальше концепция счастья в страсти. Что означает? Означает, мы можем жить вместе, потому что у нас есть общие цели. Мы вместе хотим заработать денег, вместе нарожать детей, вместе квартиру оформить евроремонтом, вместе как бы съездить на Майами. У нас много общих интересов. Все эти интересы означают, зарабатываем деньги, наслаждаемся вместе. Это называется жизнь страсти. 90% людей так живут. Жизнь страсти означает, что нет близких отношений. Это отношения наслаждения, это не отношения близкие. Близкие отношения означают служить человеку, понимать его. Для мужчины женская психика – темный лес вообще. Просто темный лес. Для женщины мужская психика – темный лес. Люди, когда они хотят наслаждаться друг другом, женщин от мужчин ничего не надо, кроме того, чтобы он защищал, деньги приносил, успокаивал, давал спокойствие. Все, больше ничего не надо. Мужчины от женщин ничего не надо. Секс давай, еду давай, любовь давай, все. Детей давай. А женщина, кто такая, его не интересует. Главное, чтобы можно было ей наслаждаться. Все. Это жизнь в невежестве. И в страсти в какой-то степени, мои хорошие. Потому что в страсти люди сотрудничают, это факт. Но сотрудничают для достижения внешних целей, а не внутренних. Их не интересует. Вот если вы, допустим, у вас семья в страсти, идите расскажите эту лекцию своему близкому человеку. Он скажет, да иди ты нафиг со своей лекцией. Вот так и скажет, понимаете, почему? Потому что он отношения в страсти не настроены на то, чтобы слушать какие-то глубокие вещи друг друга. Отношения в страсти настроены только на результат. Мы вместе строим квартиру, покупаем квартиру, строим дом, покупаем мебель, рожаем детей, отдаем их в школу, выращиваем, чтобы они тоже могли строить и покупать. Все, это жизнь страсти. Нет внутренних целей, нет отношений глубоких. Отношения имеют поверхностный характер. Люди не могут сердце друг другу открыть. Идите, расскажите то, что вы услышали в лекции, если у вас семья в страсти. Никто вас слушать не будет. Все испугаются просто. Скажут, ты куда попала вообще? Что за секта такая? Жили как жили, живем, будем жить как все. Все. Люди в страсти хотят жить как все. Люди в невежестве, они короли как бы. Они живут, как они считают нужно. Даже законы по государству по барабану. Вот. Люди в страсти хотят жить, как все, по законам. Все, по законам государства. Люди в благости живут по законам Бога. Не как все. Они живут правильно. Итак, воспитание в страсти означает взаимно выгодные отношения. Как с женой, так и с ребенком. В семье такие отношения строятся. Надо заинтересовать ребенка благами какими-то и подкупить его. Или лишить его этих благ, если он не хочет следовать за вами. Это называется манипуляцией. Люди страсти манипулируют друг другом. Все. У них нет отношений. Жена контролирует мужа с помощью секса. Не хочешь делать, как я хочу, секса не будет, все, лавочка закрыта. Мужчина контролирует женщину с помощью зарплаты. Говорит, лавочка закрыта, денег не будет. Так живут люди в страсти. Они или дают, подпоощряют друг друга с помощью, давая как бы плоды труда, счастья, давая счастье, они поощряют друг друга и закрывают лавочку, если человек не ведет себя как надо. Так они ведут. Никаких взаимоотношений, взаимопонимания никакого нет. Просто есть контроль друг друга и все. С помощью позиции силы. У каждого свои силы. У женщины сила – это красота, у мужчины сила – это могущество, его власть. Кто сильнее? Если женщина красивее, чем власть мужчины, значит, женщина контролирует ситуацию, она лучше, она круче. Она подгибает под себя мужчину, и как бы мужчина становится подкаблучным. Делать так, как она хочет. Если больше власти у мужчины, женщина тогда подгибается, она думает терять много, если я с ним расстанусь, много денег, много квартиры большая, футбольное поле. Нет, лучше буду униженной. Это отношение в страсти. Как с детьми обращаться? Точно так же. Подкупать или вызывать страх. Все. Результат? Никакого развития разума у ребенка нет. У него развиваются профессиональные навыки. Профессиональные навыки – это умственная деятельность. Человек может стать крутым специалистом, может выучиться в 5 вузах, при этом у него никаких хороших черт характера не будет. Все. Новый русский. А? Воспитание в благости – следующая тема. Поехали. Вдохновлять ребенка правильным общением. Нужно слушать ребенка и говорить ему. Атмосферой любви вдохновлять ребенка. Раскрывать ему свой мир, когда он раскрыл тебе свой. Когда он готов слушать о твоем мире, можно рассказать про себя. Он говорит про себя, вы слушаете, принимаете, говорите про себя. Постепенно ребенок также вас начинает понимать и оценивает вас как старшего. Это воспитание в благости, все начинается с контакта, установить контакт. Люди все как в скорлупках живут, очень трудно установить контакт. Дальше наказывать лишением общения. Вдохновлять правильным общением. Наказывать лишением. Допустим, ребенок не хочет вести себя как надо. Пожалуйста, живи как считаешь нужным. Но я не буду с тобой разговаривать близко. Папа, пожалуйста, скажи мне, вот, что мне делать в этой ситуации. Ребеночек, извини, мой сынок, как бы, я не могу тебе сказать, потому что ты все равно не принимаешь мои слова. Ты не хочешь меня слушать, поэтому ты поступай, как считаешь нужным. И он начинает чувствовать разлуку, потому что правильное отношение – это огромная любовь через них идет. Он извиняется и говорит, пожалуйста, папа, прости, я буду делать так, как ты хочешь, но мне трудно это делать, понимаешь? Мне трудно, и он объясняет, почему. У меня вот такая привычка, мне хочется всех обманывать. Ну, понимаешь, ну, мне трудно тебе это объяснить, папа, почему, ну, такая привычка. И отец говорит, ничего страшного, я принимаю твою привычку, все хорошо, постепенно у тебя это пройдет. Ты просто, когда обманул, всегда признавайся. Украл что-нибудь, признавайся. Мы даже всегда будем давать возможность красть. С самого раннего. Наказывать ребенка можно с 5 лет только. Лишением общения. А до этого его надо уводить. Разум человека начинает, зачатки разума появляются с 5 лет. До 5 лет надо отвлекать ребенка. До 5 лет просто отвлекаем от ситуации. Любовь означает, вот он куда полез, его выдернуть из ситуации и привлечь другой. До 5 лет ребенок может только наслаждаться жизнью. Служить он еще не может совсем. После 5 лет его надо наказывать лишением свободы, ну, то есть, потому что он в этом случае уже стремится выбрать не свободу, а родителей. У него есть выбор. До этого, до 5 лет выбора нет, потому что мозги не соображают. Он орет просто и все. И не надо в это время его пытаться, ну, заряжать знанием, как некоторые ребенка грудного. Ну ты что, не соображаешь, я тебе что говорю вообще? Понимаете, вот это вот... Тупость, что значит по отношению к детям? Тупость. Самая большая тупость означает понимать, что, ну, считать человека таким же, как ты. Как эта юмореска была там про строителей. Мужик сидит пьяный перед телевизором. И, ну, ведущая говорит о погоде, он говорит, ну не надо мне погоду в Москве, скажи мне, какая погода в Таганроге. Ну, он телевизору говорит. Это вот, ну, понимаете, ну, вот часто родители так ведут себя с детьми. Они им говорят, ты понимаешь, что я тебе говорю? Конечно, не понимает, он ребенок, понимаете, он, у него вообще как этой концепции даже в голове нет, того, что вы там говорите. Надо выучиться и стать человеком настоящим, понимаешь, в первом классе ребенок. Каким человеком вообще? Он не врубается, о чем речь вообще. Вот если вы покажете две мышки и скажете, смотри, эта мышка бежит прямо в эту, в клетку. И погибает там. А вот эта мышка не бежит в клетку, она ест нормальный сыр. Почему? Потому что она обладает знанием. Вот точно так же ты, сынок, если выучишься, ты в клетку никогда не попадешь. Можно так объяснять на примере игры, когда ребенок видит, правда, мышки двигают по-разному. Он начинает думать об этом уже. Очень образное мышление очень развивается, через образное мышление у детей опыт жизни приходит. Допустим, вот опыт жизни, сотрудничества. Есть вот это вот из Изопова притча, по-моему, Изоп, по-моему, я не помню точно, кто там. Вот. Притча какая? То есть, как детям объяснить необходимость сотрудничества? Так он объяснил отец как бы своим детям. Он говорит, дети, пожалуйста, принесите мне... пучок хвороста. Они приносят ему пучок хвороста. Теперь, говорит, возьмите все вместе, каждый по двум сторонам возьмите и поломайте весь этот пучок. Они ломают, не могут сломать. Говорит, вот теперь смотрите, возьмите теперь каждый по одной хворостинке и сломайте. Они берут, разбирают по хворостинке и сломают легко. Все сломано. Они говорят, вот точно так же, если вы будете дружить, принимать характер друг друга, прощать друг другу, тогда вы будете как вот этот пучок хвороста, который не сломаешь. А если вы будете ругаться и ссориться, вы станете по одному, ваша жизнь сломает всех по одному очень легко. Легкий же пример, доступный. Вот так надо общаться с детьми. Надо, чтобы они на практическом примере видели, как бы, что такое арифметика. Да? Если бы у меня было... Буратино говорит, у меня все равно три яблока, потому что я тебе ни одного не дал. Ну, то есть у него там вычитание не получалось. Воспитание благости означает наказывать лишение общения. Мы не исключаем, а вот это вот насилие над ребенком в случае опасности для его жизни. Дальше. Воспитание благости означает создавать благоприятную для развития внешнюю среду. Это очень сложный, серьезный вопрос. Сейчас внешняя среда в нашем обществе благоприятная для развития детей? Ужасная просто. Вот если на улице чума идет, вы ребенка будете на улицу пускать? А если он сильно попросится, будете? А если будет бежать на улицу, будете пускать? А если он будет ломать дверь, будете пускать? Нет. Потому что там чума. Чума означает убивает просто, убивает. Сейчас на улице чума, понимаете? Сейчас нельзя давать детям возможность свободно строить отношения с кем-то. Они хотят с кем-то дружить, создайте им эти отношения. Найдите какой-нибудь клуб, найдите какую-нибудь секцию, найдите, где ребенок ваш будет общаться. Лучше всего, если это будет религиозная среда. Вы сами ходите на религиозные программы, там обязательно есть также организовано место для детей. Они такими же религиозными детьми общаются. Означает, среда благости всегда вера. Благостная жизнь всегда вера, страстная жизнь всегда элита, какая-нибудь элитные клубы, там место для общения, где люди культивируют как бы чувство собственного достоинства, я круче, чем ты. Благостная означает вера, люди культивируют любовь. Невежественная среда означает отдать ребенка туда, где из него сделают бандита. Ну, обычно невежественные люди не парятся насчет этого. Просто ребенок сам бандитом становится, потому что таковы его родители. Он перенимает неосознанно от них это все. Что значит создавать благоприятную среду? Надо сначала понять, что такое благоприятная среда, мои хорошие. Понять надо это сначала. А понять это вообще непросто. Вообще непросто. Вот если я вам скажу, что первое, что я сделал, это выкинул телевизор из своего дома. У меня уже 20 лет нет телевизора. Знаете, я как страдаю без телевизора. Я так хочу посмотреть на Собчак, на Малахова, на все эти скандалы, там голые попы, которые показывают. Я так хочу. Мне так хочется все это видеть. Я каждый день плачу в разлуке. Вы поверили мне? И не смотрю на них, и слава Богу. Так гораздо счастливее жить. Причем, скажешь, где новости? Новости. А новости, если какая-то новость появляется, ты ее узнаешь все равно. Кто-то обязательно скажет, серьезно. Они серьезные, и нечего знать. Можно смотреть, допустим, где-то новостную, просто смотреть, читать. Когда ты читаешь новости, психика не корежится от этого. Когда ты смотришь видео какое-то, психика корежится серьезно. Воздействие средств массовой информации через видео идет колоссальной силы. Мозги просто в котлеточку становятся. Зачем ребенку смотреть всю гадость? Зачем? Какой смысл? Он же очень впечатлительный, он все это всасывает. Вы скажете, надо его учить жизни. Но если вы хотите учить жизни, тогда в тюрьму вообще его водите, пускай он там смотрит на жизнь. Или в публичный дом. Если вы считаете, что жизнь, страстная среда – это настоящая жизнь, тогда вводите в невежественную среду. Посмотрите, как ширяются наркоманы, пускай там поживет. Пускай ширнется, надо все попробовать, некоторые говорят. Надо все попробовать, ну, пусть ширнется тогда разок. Пускай позанимается сексом со взрослыми, как это делают сейчас в Европе. Родители должны все знать. У них есть специальное образование для этого. Они должны трогать половые органы друг друга на этих работах, как бы в школе. А если ты не разрешаешь ребенку, тебе могут под суд отдать. Это уже называется маразм. Маразм. А в некоторых штатах в Америке принято также образование в плане того, что есть секс между взрослыми детьми. Тоже должен это изучать. Ты же образованным хочешь быть, все знать. Пожалуйста, это тоже знай, как это делается. Однополый секс. Если вы хотите сделать человека современным, тогда вот путь очень хороший, быть современным. У нас самая культура современная же западная, а еще современнее американская. А там сейчас все уже в синий цвет перекрашиваются. И поют тонким голосом, да?
Мани, мани, мани.
Это очень большая, серьезная тема. Что такое внешняя среда? Как создать среду? Самое главное, это научно подходить к вопросам. Ну, ребенку интересно, допустим, игровые фильмы. Найдите нравственные игровые фильмы. Ребенку интересны мультфильмы. Найдите нравственные мультфильмы. Ребенку интересны там патриотические фильмы, найдите нравственные патриотические фильмы. Ребенку надо что-то смотреть, найдите то, что смотреть достойно. Это научный поиск нужен. Сейчас каждый год выходит десятки тысяч фильмов на экран. Если вы поищете чуть-чуть, вы найдете столько нравственных фильмов, что хватит на всю жизнь смотреть вашему ребенку. Ну, 100% вам говорю. Дальше. Очень важно понять особенности здоровья ребенка, чтобы он был здоровым. Надо понять его силы. Бывают слабые дети, они быстро устают, давайте им отдыхать. Бывают безудержные дети, надо их вовремя останавливать. Бывают дети неустойчивые психически, допустим. Надо создавать мягкую, спокойную среду, чтобы они умели психически отдыхать и так далее. Поймите состояние здоровья ребенка, поймите, какие особые условия для него нужны, иначе он будет болеть. Не надо ребенка кормить тем же, что взрослые едят. Поймите, что когда ребенок растет, его организм требует много сладкой и мучной пищи. Это не значит, что ребенок питается неправильно. Ребенок не должен питаться как взрослый, острой, жирной, соленой, жареной пищей. Ребенку нужна пища, в основном это фрукты, пища детей, фрукты, сухофрукты, сладости и мучное. Эта пища дает строительный материал для роста. Поэтому это основная пища детей. И они эту пищу и просят. Давайте им эту пищу. Просто знайте, что эту пищу не надо есть слишком рано и слишком поздно. У ребенка должно быть дробное питание и дробный сон. Устал, отдыхает. Ребенок не должен подчиняться до 13 лет режиму дня, который описываю в лекции. Устал, спит. Проснулся, активно действует. У нее мало сил, мало психической энергии. Итак, понять особенности здоровья, эмоции ребенка, его конституции. Сначала телесную понять, потом эмоциональную, потом умственную, потом понять особенности разума. Это самое главное. Первый тип детей – это ученые. Дети, которые склонны к тому, чтобы обучаться, изучать, работать над собой, стремятся к познанию, такие дети, и стремятся давать знания другим. Они с детства стремятся к истине. Кроха сын к отцу пришел и спросил кроха, что такое хорошо и что такое плохо. Это вот эта конституция детей. Если у них что-то в голове не укладывается, какая-то концепция, идея жизни, они очень сильно страдают. У меня такая конституция. Я очень сильно страдал, глядя на то, как мои родители живут. Я просто не переваривал это все, не верил, что так надо жить. И в конце концов это родило у меня вот же стремление к постижению, как правильно жить. Это дало толчок в жизни. Любая ситуация, которая возникает в жизни, не надо ее воспринимать как наказание и проклятие. Ее надо воспринимать как трамплин для развития. Если бы у меня не было такой детской жизни, я бы не смог изучать, как правильно. Я бы не смог свою жизнь толкнуть в эту сторону. Это невозможно. Нужно, чтобы что-то было. Какой-то трамплин должен, какие-то трудности должны быть в жизни, чтобы развить человека. Но иногда трудности ломают. Надо сделать так, чтобы ребенок не сломался. Бывают дети очень сильные, их не сломаешь. А бывают такие, что они ломаются на всю жизнь. Поймите, каков ваш ребенок. Первая трудность, с которой я столкнулся в своей жизни, я уже не помню этой ситуации, но я победил эту ситуацию. Знаете, какая трудность самая первая у меня была в жизни? Банальная трудность, обычная, часто бывает. У меня мама хотела сделать аборт, но не сделала. Я, скорее всего, там молился в утробе. Она прямо вот туда к кабинету подошла и назад пошла. Не сделала. А может быть, кто-то другой за меня помолился. Ну так или иначе, трудности саморождения, понимаете, бывает, что надо все побеждать. Есть такая юмореска. Цапля сидит, у нее во рту лягушка. Голова зашла, а руки вот так держат, как бы за шею, и подписано снизу: «Никогда не сдавайся». Она перемкнула, как бы, и цапля не может проглотить, потому что руки, лягушка руками держит за шею. Никогда не сдавайся. Так надо жить. Даже детям. Никогда не сдаваться. Пытаться победить судьбу. Итак, эта конституция людей означает стремление понять, как правильно. То есть их главное, их беспокоит истина. И эти люди испытывают, верят, что людей спасет знание. Их вера очень сильна в то, что людей спасет знание. Это означает конституция, связанная с тем, чтобы давать людям знания и принимать. Какие специальности? Самое высокое развитие – это священники, духовные учителя, наставники, тренера. Если человек в этой конституции не развивается слишком высоко, то он становится, может быть, просто преподавателем, или юристом, или адвокатом, или врачом, или тот, кто связан с людьми и дает им какое-то знание. Человек вообще секретарем может быть с этой конституцией, и объяснять людям что-то, отвечать на звонки. Если он не развит слишком глубоко, то отвечать на звонки, давать людям знания, где что находится, это тоже деятельность по этой природе. Дальше, второй тип людей. Это люди, склонные к управлению. То есть их идея такая: структура, правильные законы спасут мир. Правильно созданная среда спасет мир. Нужно защищать правильную среду. С помощью силы, влияния, власти засвещать правильную среду. Это люди второго типа, правители. И они что делают в жизни? Всегда создают правильную среду. Я в детстве занимался самбо и разок просто боролся с одним мальчиком, он младше меня на год, и я его заломал, и делал ему болевой прием, он орал, а я чувствовал, что я победил. У меня чувство победы было все. Все дети делают глупости. И ко мне подошел другой мальчик, он был тоже такого же возраста, как тот, младше меня на год. Но этот мальчик, он был необычным. У него взгляд был очень твердым, решительным таким. Он смотрел на меня и говорит: отпусти его. Очень решительно, твердо подошел, сказал: отпусти его. И я сразу почувствовал, что я не хочу сопротивляться его словам. Я подчинился ему и отпустил этого мальчика. И он смотрел на меня спокойно, по-доброму, но очень твердо и смело. И с ним не хотелось спорить, возражать ему. Это конституция правителя. Человек обладает силой управлять ситуацией. Его счастье означает, чтобы все было правильно. Такие дети хотят, чтобы все было правильно. Естественно, что когда ребенок очень маленький, кого он эксплуатирует? Родители. Поэтому, когда ребенок хочет быть ученым, он делает умный вид маленький. Он очень ходит такой, все знает, деловой такой. Это значит, что у него конституция природы ученого, она проявляется в его глупости, вот такой детстве. И взгляд у него какой? Мудреца, да, он такой, как мудрец, ходит, все знает, такой деловой. Это конституция ученого. Теперь конституция правителя. Ребенок с детства как себя ведет? Он командир. Это может девочка и мальчик быть командир, начальник. Ну, взгляд очень твердый такой. Типа, что такое? Что здесь собрались? На родителей смотрит, ему там год, два, возраст маленький еще. Что, в чем дело? Понимаете, такой взгляд. Это правители Конституции, 100%. Дальше Конституция Менджера. Конституция Менджера означает другое поведение совсем. Конституция Менджера означает другое поведение. Какое поведение у ребенка? Он всегда извлекает из всего выгоду. Это шаловливые такие дети, они все под себя гребут, коллекционируют все, то есть со всеми устанавливают там отношения, контакты, и как бы ведут себя вот так вот. Они пытаются обстановку использовать для того, чтобы извлекать выгоду из нее. Вот так ребенок, психика ребенка работает, и все. Он с кем-то договаривается, против кого-то подговаривается, что-то копит. У кого-то что-то отнимает. Как я помню, в детстве там все копили марки, я тоже копил марки, но у меня не было к этому большого интереса. Один ребенок со мной подружился, когда увидел у меня марки. Со мной подружился, и потом по дружбе решил как бы мне подарить очень классную, ценную марку, которая оказалась просто ерундой. И он у меня подгреб все марки за эту одну. Это конституция торговца. Сначала дружба, потом реклама своего товара, объяснение, что это надо, и потом у тебя не остается денег. Неожиданно так все происходит. Такие дети любят игры. Подвижные игры, активные. Конституции, вот этот менеджеры. И они в играх всегда пытаются лидировать, управлять. Люди первого типа любят устанавливать правила игры. Люди второго типа любят командовать во время игры. А люди третьего, дети третьего типа любят создавать группировки. Они подговаривают как бы каких-то к собой, кто-то враги. И они как бы дружат с одними, дурят других. Вот это третий тип конституции. Так дети себя ведут. Четвертый тип конституции означает творческий, как бы люди творческого труда. То есть им надо... чтобы делать что-то интересное. Они, им все равно там, кто управляет, кто как бы какие законы создает, кто кого учит, кто обманут, им не интересно. Им главное, чтобы они были заняты чем-то интересным. Они любят мастерить, всякие там поделки делать. Это люди вот такого склада, им что надо найти, что им нравится делать. Все остальное они, им не интересно, они испытывают огромное счастье от того, что они находят, что им правильно делать. Теперь. С точки зрения структуры общества, самая высокая конституция в обществе – это те, кто дают знания. На втором месте стоят те, кто управляет. На третьем – те, кто занимается менеджментом. На четвертом – те, кто любит творческий труд. С точки зрения развития личности, те, кто любит творческий труд, могут быть святыми и могут иметь более высокое положение, чем те, которые дают людям знания. Понимаете, с точки зрения развития личности нет таких законов, что ты всегда будешь ниже тех, кто дает знания. Если ты любишь труд, значит ты хуже. Такого нет. С точки зрения социального склада, тот, кто любит творческий труд, ему лучше подчиниться всем остальным. Тот, кто любит менеджмент, лучше подчиниться власти. Власти лучше подчиниться наставнику. А наставнику лучше всего подчиниться Богу. Все должны подчиниться. Если человек не подчиняется, он как наставник ведет, ни в какой вере не находится, у него нет наставников своих, он не подчинен Богу, это просто шарлатан и обманщик. Если человек стоит у власти, у него нет наставника, он тоже заведет страну, не знаю, неизвестно куда. Как у нас есть это социалистическое это, анекдот этот про одного из правителей. Народ и партия идет на говно. Переведите, пожалуйста, страничку. А, народ и партия идет на говногу. На говногу. Чтобы так не было, нужно иметь наставника.
что ты должен подсказать? Как не идти туда, куда не надо?
Правитель очень увлечен властью. Он идет, ему надо добиваться своего во время управления. А наставники, они помогают разобраться во всем. Они со стороны смотрят как бы со стороны. Когда человек находится внутри процесса власти, то он находится под влиянием огромных сил. Эти силы двигают его жизнью. Но когда он советуется со старшим, он может всегда выбрать правильное решение. Это очень и очень важно. Когда человек занимается менеджментом, бизнесом, он должен находиться внутри закона. Если он сильно выходит далеко из закона во время деятельности, во время бизнеса, он попадает в тяжелую ситуацию жизни, может в тюрьму сесть, лишиться имущества. То есть он подчиняется закону, подчиняется правлению страны, в которой находится. И те люди, которые трудятся творчески, они должны подчиняться менеджерам, они должны подчиняться всем, кто стоят выше. Тогда человек обретает счастье. Он может творчески трудиться и быть защищенным. Но если говорить о том, кто старше и кто развитие, это не зависит от того, какая у человека вот эта конституция разума. Человек становится старше от того, что он молится Богу. От того, что он занимается духовной практикой, он становится старше. Даже простой рабочий на заводе может быть духовно более развит, чем его начальник. И начальник будет приходить советоваться с рабочим. Есть еще пятый неведический тип характера. Означает, что родители не выявили характер разума человека, его разум при рождении и развитии. И этот ребенок не знает, чем ему заниматься. Это большинство людей сейчас. Они не знают, чем делать, не знают, в чем они эффективны. У них нет интереса ни к чему, у них нет радости ни в какой деятельности. Они просто слоняются в этом мире, не знают, что делать. Это значит, что первое, что нужно делать такому человеку, это начать работать над собой. Когда человек работает над собой, это первый этап. Потом ему надо приносить пользу, начинать людям, служить людям. Что-то делать бескорыстно для них. И в этой деятельности бескорыстно раскрывается природа человека. Он интуитивно начинает чувствовать, где он более полезен. И с этого момента он начинает счастливо жить. Как становление личности происходит в трех этих сферах? Когда человек, становление личности в невежестве означает ненависть к этому миру и борьба с ним. Это означает, что дети смотрят, но если в вашей семье процветает атмосфера невежества, дети будут стремиться смотреть мультфильмы в духе насилия. Означает, что кто-то за кем-то бегает, кто-то кого-то убивает, кто-то кого-то бьет. Фильмы в духе насилия означают также вот эти все Шварценеггеры там. Я тебе говорил, что я тебя отпущу за ноги у Дерчинского. Говорит, говорил, я тебя отпускаю. Тут со скалы летит. Это в духе насилия фильмы. Это фильмы в духе невежества. Означает, что кого-то обидели, идет дяденька с бревном большой. Его бац, обидели. Ну, с бревном большой дяденька, его обидели. Понимаете? Ну, вообще, чуваки, понимаете, кого можно обижать, кого нельзя. И дяденька этот потом убивает весь фильм. Человек 200, наверное. Потом опять бревнышко идет, идет дальше берет. Вот весь фильм, понимаете? Это называется жизнь невежестве. Человек добивается всего насилием. И дети, когда смотрят это все, их концепция жизни в невежестве утверждается. В результате, когда эти дети вырастают, что они делают? Они начинают совершать насилие над принципами жизни в этом мире. Они себе прокалывают все, что можно проколоть. Делают гребешок вот здесь вот. Гребешок делают себе. Становятся как эти дикая лошадь Пржевальского. Вот. Вот. Гриву себе делают. Вот. Рисуют себе вот такие какие глаза. И так далее. Вот делают все, что можно сделать, чтобы быть странным человеком. Это означает, что человек насмотрелся, он всосал в себе идеологию жизни в невежестве. Теперь как вопрос сразу возникает. А если ребенку хочется это смотреть? А если вашему ребенку захочется вколоть наркотик? А если вашему ребенку захочется подышать брюшным тифом, Что вы будете делать? Отгородите от этого ребенка, так или нет? Ну так почему вы думаете, что смотреть эти фильмы все эти... Все эти фильмы смотреть, что это не то же самое? Почему вы так думаете, что это не то же самое? Только по той причине, что вы этого не знаете. У вас нет знания, что все эти фильмы разрушают сознание вашего ребенка. Есть же благостные фильмы. Допустим, благостные сказки есть. Сказка о царе Салтане. Маугли. И так далее. Есть? А? Что? Быстро надоедает? Нет проблем. Если вы потрудитесь, жизнь в благости означает жизнь с позиции знания. Если у меня просто мои помощники взяли и примерно за месяца два собрали целый хард-диск мультфильмов благости. Просто целый хард-диск. И там смотреть и пересмотреть хоть всю жизнь. Понимаете? То есть надо понять, что это такое сначала. Там нет насилия, там есть знания, там есть дружба. Вместе весело шагать по просторам. И, конечно, припевать лучше хором. Ну, то есть о дружбе, о верности, о любви. Понимаете, фильмы? Ну, погоди, это мультфильм «Страсти» эпоху советского кино. А? Как? Шарики?
Ну, заяц, погоди.
Это детектив, начало детективного мультфильма советского. Такой, как бы, добрый мультфильм про насилие.
А у вас есть деньги, это
список? А? Список поизучайте сами, пошевелите мозгами. Я как бы, у меня нет маленьких детей, я не интересовался этим. Ну просто подумайте на это. Становление в страсти означает приспособление к этому миру, пытаться быть модным и современным. Мультфильмы и фильмы в страсти означают, это Санта Белиберда, вот это вот все, вот это хозяйство. Вот, то есть фильмы, в которых люди как бы показывают, какие мы крутые. Знаете, на дорогих машинах. Там. Ну, то есть, с тёлкой красивой. Если кто-то, какой-то козёл, там что-то хочет сказать, мы его слушаем, конечно. Ну, не очень. Ну, мы такие крутые, с тёлкой, он что-то там говорит. Но мы его слушаем. Но не очень. Понимаете, то есть показывают, эти фильмы показывают свое превосходство. Там всегда есть понятие мода в таких фильмах, красота. Надо в красивой обстановке быть, чтобы все было красиво. Райское место какое-то понятие. Обязательно должна быть погоня какая-нибудь. Обязательно мы побеждаем. Там смесь страсти и невежества обязательно должна быть. Мы красивые, мы крутые, мы всегда побеждаем. Мы никогда не проигрываем и никогда не умираем. Жизнь в страсти. Человек в страсть не верит в свою смерть, в поражение, он верит только в победу, в успех. Это фильмы про успех. Детям показывать не надо. Ничего хорошего из этого не будет.
А сказка про
принцессу? Победа нужна, но какая? Справедливая, правильная. Сказки про Кощея Бессмертного, там, да, что... Иванушка, Аленушка, понимаете, про любовь сказки, про победу добра над злом.
То есть...
Да, замечательно. Золушка это кто? Это девушка с хорошими качествами. Она любит трудиться, она очень смиренная. И она получает результат какой? Хорошего мужа получает. Это правда. Все, что правда, это надо показывать. Все, что неправда, не надо. Конечно, какая-то интрига должна быть, иначе никто не будет смотреть. Но понимаете, если весь мультфильм из одной интриги, понимаете, какие-то уродливые лица. Вы знаете, что это с низших планет вот эти все лица, вот эти все вот Бэтмены там, все эти вот эти ужастики, это все из адских планет, эти образы. Там действительно есть такие существа. Это все рисуется этими маразматиками, которые создают такой мультфильм. И люди, так как сейчас к деградации склонны, они и дети тоже это сильно всасывают, потому что атмосфера деградации очень развита сейчас. Не надо этих всех ужастиков не покупать, не показывать с ними мультфильмы. Не надо, чтобы из этих маразматических лиц состояли герои ваших детей. Я к мальчику, к одному подошел, у него вот этот вот, вот этот стоит такой. Я говорю, ты веришь, что это хороший вообще человек? Ну, это монстр. Они так называются, монстр. Я говорю, ты веришь, что этот монстр хороший человек? Он, да, этот монстр хороший, а вот этот плохой. Ну такой же, только плохой. А этот хороший, потому что он всегда побеждает, он хороший. А этот плохой, потому что он не побеждает. Вот, и у него вся философия из этого состоит. Накачали мозги ребенку. Нормально? Дураки же есть? Первый умный был дети, наследник был и так, и сяк, третий вовсе был дурак. Это правда. Бывает разум сильный у детей, бывает слабый, бывает вообще нет. Изучайте, что такое благо. Вы меня сейчас спрашиваете, вы как знаете, как это, ну, инопланетяне прилетели на Землю, как бы, Олег Геннадьевич. Вот ты какой северный олень. Вы сами изучайте все, что вы, я вам просто знания даю. У вас же не кончилась жизнь, вы как бы, ну, день больше, дети, ребенок в страсти, мультфильм посмотрит, день меньше, разницы никакой нет. Вы просто начните жить потихоньку правильно. Не приходите домой, не надо действовать в страсти. Так. Убираем за фильма, телевизор в окно, Олег Геннадьевич сказал. С девятого этажа попал. Не надо так делать. Все нормально, пришли домой, живем, все принимаем, всех любим. Вот начинаем с того, что есть. Жизнь в невежестве. Хорошо, меняем на благость постепенно. 5 лет, и все в благости находятся. Почему вы сразу начинаете всех глушить? Потому что хотите наслаждаться. Вы не хотите менять людей, их принимать, любить, а хотите наслаждаться ими. Все становятся благостными, быстро! Не поможет такое поведение. Семью разрушить поможет в секунду, без проблем. Поменять кого-то не поможет. Кто такие фанатики? Лекции послушали, начинали действовать в страсти. Себя же не поменяли, сердце свое не поменяли, прощать не умеем, служить не умеем, любить не умеем, принимать не умеем. А менять хотим почему близких? А потому что хочется жить счастливо. Вы знаете, самая счастливая жизнь какая? Самое изысканное счастье – это жить в среде благостных людей, питаться благостной пищей, смотреть благостные фильмы, думать о благостных вещах и делать, заниматься благостным трудом. Это изысканная жизнь. Когда человек чуть-чуть чувствует эту жизнь, ему все становится по барабану. Он бросает семью, детей, свое общество, друзей и уходит в эту благостную жизнь. Это называется фанатизм. Такие фанатики на самом деле никакой благости от этого не получают. У меня была такая ситуация в жизни. Одна девушка, то есть она мне рассказала историю своей судьбы. Одна девушка увлеклась каким-то учением, бросила мужа, который находится в невежестве, он живет, ну не в невежестве, но в страсти живет. Бросила этого мужа, нашла себе молодого человека, который тоже благостный такой, и они поехали в поселение, благостное поселение, вместе жить. Я вам рассказываю судьбу человека сейчас, это правда, чистейшая правда, как это она жила. Это неправильное представление о том, как, что такое благость и как ей жить. Дальше она с этим молодым человеком, то есть она благостный поступок совершила, бросила мужа. Первое, что она сделала, благостного. Вот. Дальше с этим благостным мужем, мужиком, который, оказалось, бросил жену с 2 детьми, он еще более благостный. Вот. Она вместе с ним начала жить, у них появился совместный ребенок. И так как в общине в этой были аскезы, там одни фанатики жили, поэтому все люди там сильно мучились от голода, от холода, от чрезмерного труда. И так как у них был маленький ребенок, они уже эти аскезы не могли совершать. В результате им пришлось поехать в тот город, где этот мужчина до этого жил. Они приехали в этот город, так как у него там были связи, он начал там работать, зарабатывать деньги, и потом начал в командировки ездить слишком часто. А оказалось, он просто начал жить со своей прежней женой. Там у него было двое детей, которые он любил. Она в результате осталась без мужа. И он ей потом сказал: у нас с тобой духовный брак, а у меня с ней материальный. Поэтому я тебе буду как бы помогать во всем, заботиться, а жить я буду с ней. Все. И, кстати, она попыркалась и начала искать себе другого человека. Она пыталась вернуться к тому же, у него другая семья уже, до свидания, все. А он ее возвращал, там ждал несколько лет. Ребенка она своего тоже потеряла, того первого, потому что муж ей не отдал его. Кстати, с этим ребенком она начала искать себе человека, Бог ей дал алкоголика, потому что больше никого по судьбе уже было не положено. И она с этим алкоголиком начала жить, и мучилась, и страдала, и пришла ко мне на консультацию, советоваться, что делать дальше. Благостная жизнь не означает всех бросать, мучить и перевоспитывать. Благостная жизнь, запомните, начинается только с себя самого и только с себя самого. Когда научитесь всех прощать, принимать тех людей, ту страну, в которой живете, тогда начнется благостная жизнь. Люди в страсти всегда всех воспитывают, всегда всех меняют. Люди в благости всех прощают, меняют только себя. Но если вам кто-то по судьбе дам как младший, пожалуйста, воспитывайте. Если вы менеджер, воспитывайте своих подчиненных. Если вы отец, воспитывайте своего ребенка. Но воспитание означает дойти до отношений сначала. Оно не возникнет, пока отношений не будет. Становление человека в благости означает не воззависеть от деградации социума. Люди в страсти приспосабливаются к этому миру, пытаются быть модными. Люди в страсти пытаются быть успешными в этом мире, они пытаются быть модными. Они воле моды как бы следуют. И это не означает, что у них очень сильный разум, этих людей. Люди в благости, они идут путем веры. Они пытаются изучать, что такое вера, что такое религия, что такое духовная жизнь. Они не зависят от деградированного социума. Они ищут правильное общение, они занимаются самосовершенствованием. Они развиваются грамотно. Что значит грамотное развитие? Сначала человек должен развиться духовно, потом нравственно и потом профессионально. Если идет развитие наоборот, тогда человек не будет полноценным в жизни. Потому что его профессиональные навыки могут быть, допустим, он выучился на менеджера, допустим. Но по качеству он не менеджер. Как он будет быть менеджером? Если он не может ни терпеть людей, ни прощать, ни ответственность за них принимать, ни жертвовать собой ради них, ни работать больше, он ничего этого не может. Какой он менеджер? Он только эксплуатировать их может, наказывать и увольнять. У него все разваливается, весь бизнес. Духовность человека развивается в утробе матери. Мы с вами описываем стадии развития человека. Поэтому женщина беременна, ее обязанности ничем не отличаются от обязанностей монаха. Она не обязана работать. Бог дает больше средств, когда женщина беременеет, в семью через мужа пойдет больше средств, если женщина принимает правильное решение. Она в это время не обязана работать. Она должна полагаться на волю Бога. Семья должна жить на зарплате мужа в этом случае. И родственники должны помогать. Беременная женщина обязана молиться весь день, следить за своим здоровьем и думать о возвышенных вещах. В это время формируется духовность ребенка у нее в утробе. Когда ребенок рождается, с этого момента формируется его качество характера. Качество характера формируется у ребенка по факту до 13 лет, до полового созревания. Но самые глубокие качества характера формируются в раннем детском возрасте, до 5 лет. Поэтому в это время родители должны жить как святые, они должны делать все правильно, вести себя правильно друг с другом. Ребенок тогда всасывает все как надо внутрь себя. Допустим, если отец матерится, допустим, не дома, а на работе, ребенок тоже не будет дома материться, когда подрастет, он будет материться на улице. Понимаете, вы не сможете обмануть ребенка, потому что ребенок впитывает все сердцем. Он не слушает ваши слова. Есть один ученый, который доказал это. Он взял, показывал куклы, и эти куклы, они делали одно, а говорили другое. И дети копировали их действия, а не слова. И это доказывает, что дети никогда не слушают слов родителей, они перенимают их настроение и поведение. Поэтому, что бы вы ни говорили, все равно ребенок будет делать так, как вы делаете, а не так, как вы говорите ему. Все эти слова не имеют никакого смысла. До 7 лет. Там немножко не так, смотрите, не все так категорично. Это абсолютно правда, это правда, так оно и есть. Мальчика воспитывает отец, потому что отец не испытывает вожделения к мальчику. Вожделение передается, то есть эгоизм передается через противоположный пол. Девочкой наслаждается отец очень сильно, он испытывает от нее наслаждение. Поэтому воспитывать ее должна мать, которая наслаждение от него не испытывает, а испытывает ответственность. Мальчику отец испытывает ответственность, а мать испытывает вожделение или наслаждается им. Поэтому мать будет баловать мальчика и воспитывать девочку. Отец будет баловать дочку, а мать будет ее воспитывать. Так устроено не ведическое общество, а устроена наша психика, понимаете? А веды просто это нашли, подметили, изучили и применили. Отец должен всегда воспитывать свою дочку, всегда. Сына с самого начала. Просто мать является первым наставником ребенка, мать его защита, прибежище. Но отец всегда должен воспитывать. Воспитание не означает прибежище. Мать — это как часть тела ребенка в детском возрасте. Вот как он в утробе у матери сидит, так в опасность он бежит к маме. Но со временем мальчик должен, где-то в возрасте 5 лет уже ребенка нельзя класть рядом с мамой. Уже начинают работать половые энергии, он наслаждается уже телом женщины, а не защиту от нее принимает. А девочке можно с мамой, да. Вы до 20. Просто пойдет выбор, станет выбор, или мужу с мамой спать, или девочке. То есть у вас могут быть проблемы. Потому что мужу нельзя туда подсоединяться. Если мама с девочкой спит, мужу туда нельзя, под бочок уже. Понимаете, там другая среда создается. Итак, ребенок получает духовное развитие внутриутробно. Он, вера формируется в его сердце. До 7 лет у него глубокое нравственное развитие идет. После 7 лет у него идет практическое нравственное развитие. Ребенок изучает жизнь. После 5-7 лет ребенок изучает жизнь. Он пытается найти идеал жизни. Девочка пытается изучать, как жить в семье. Она начинает играть в семью с 5-7 лет. Мальчики начинают играть в развитие, то есть в войну. Мужчине нужна победа, женщине нужна гармония. Там девочка играет в гармонию, мальчик играет в победу. Вот. То есть всегда в этих ситуациях ребенку нужно давать нравственную среду создавать. Ясно, что в современном обществе гипертрофируется очень сильно профессиональное образование. Пытаются профессиональным образованием детей учить уже с 5 лет сейчас. И впихивают в них математику, физику, химию, все, что разрушает движение ума и разума ребенка. Движение ума означает игра в детском возрасте. С детьми надо детей образовывать до 10 лет как минимум с помощью игры. То есть игра означает любовь. Что такое игра для детей? Это любовь. Когда любовь на первом месте, образование на втором, образование всасывается очень легко. Сейчас есть такие школы образовательные, где через игру детям дают знания, означает через любовь. Когда начинается профессиональное образование, когда человек этим начинает интересоваться, это после полового созревания, профессиональное образование уже идет. До полового созревания человек интересуется жизнью, а не специальностью. Ему нужно понять, как жить. Он больше всего интересуется, мужчина интересуется победами. Он смотрит фильмы про победу до 13 лет. Не печалься, сыне. Он смотрит на победами, особенно когда побеждают такие же дети, как он. И дети там едут на конях, там неуловимые мстители. Очень интересно, как же побеждать они будут? Они же маленькие еще. И он смотрит эти фильмы приключенческие про победу. Это надо мальчикам обязательно смотреть. Победа добра над злом. До 13 лет. Девочки смотрят фильмы про любовь. Любовь, настоящую. Иванушка, Аленушка, Змея Горыныча победили, вот, поженились.
Эта свадьба пела и плясала.
Вот. Это то, что вдохновляет ребенка. И также развитие, понимаете, девочку надо отдавать в детском возрасте обязательно. Или чтобы она пела, или чтобы танцевала, или чтобы рисовала. Понимаете, это не то, что природа там. У моей девочки нет природы ни петь, ни танцевать, ни рисовать. Значит, она не девочка. Девочка означает любовь. Любовь проявляется через творчество. Поэтому каждую девочку надо отдавать или рисовать, или петь, или танцевать. Иначе ее творческая женская энергия у нее не будет двигаться в организме. Она будет как пенек накрашенный ходить. Я говорю про будущее. Про будущее. Женщина должна быть развита эмоционально. Эмоциональное развитие означает танцы, песни и рисование. Эмоциональное развитие женщин. А? Языки это то, что женщина получает по своим способностям. Женщина склонна общаться, она склонна заботиться, поэтому врачебное искусство, приготовление пищи, языки женщина получает с молоком матери. Она склонность эту имеет изучать языки, общаться, изучать, как готовить, изучать, как помогать людям, заботиться. Медицина такая на уровне заботы, массаж там, клизма там и так далее. Это все женщина получает с молоком матери, возможность понимать, как это все работает. Она склонна, она из этого соткана. Но я говорю сейчас про другое. Вы знаете, что такое узловой зоб, мастопатия, вот эти опухоли доброкачественные женских органов, там, гормональной системы, означает, что женщина недостаточно пела, плясала и рисовала. В детском возрасте она не развилась эстетически, это значит, что ее женские энергии спят, они превращаются в опухоли. Женщины все должны быть очень гармоничными. Они должны уметь танцевать, они должны их движения очень пластичными, голос очень тонкий, нежный, красивый. Они могут хорошо нарисовать что-то. Женщина должна быть развита в искусствах обязательно. Стихи читать. Почему вредно? Нормально тоже. Просто это не главное для него. Это его, если ему нравится. Но нравится ему или не нравится, мальчика надо развивать как мужчину. Означает отдавать его куда? В борьбу, там, в бег. Там. Ну, что ему нравится? Кому-то бороться, кому-то бегать, кому-то бокс, там, кому-то карате. Мальчик должен побеждать. Он должен учиться побеждать. Мужчина должен побеждать. Ну, значит, тогда у вас, значит, атмосфера печали в доме. Девочке ничего не нравится, значит, маме ничего не нравится. Мама тоже такая. В тоске живем, значит.
А если интерес быстро пропадает?
А?
Интерес быстро пропадает.
Интерес быстро пропадает, это нормально. Надо искать, почему интерес другой. Это значит, что ребенок все всосал, то, что там надо. Это не его природа. Когда ребенку вы попали в точку его природа, ему не надоест. Надоело, значит, надо другое искать. Чувственная деятельность человека должна быть удовлетворена. Приходит время, вы находите, и он как бы в этой стезе пошел. Опять же, не всю жизнь. Какое-то время, потом новое что-то. Развилось, ребенок, понимаете, есть стадии развития личности. Допустим, на определенной стадии в раннем детстве ребенку надо вот там где-то с 2 до 4 лет учиться. Любой ребенок будет рисовать по-любому. Его эти способности развиваются. Потом пришло время, им надо в игры играть, бегать там. Там с 3 лет у него подвижность увеличивается, он начинает. То есть бегать разные игры. Движение. Развивается движение у ребенка. И так далее, понимаете? То есть возраст накладывает отпечаток на то, чем человек будет заниматься. Почувствовали, двигается в двигательные виды, секцию отдали. Почувствовали ребенок рисовать, рисует в рисовальню. Сразу гимнастика, фигурное катание, еще чем? Надо, значит, что-то одно выбрать и все. Не идите на поводу у желания. Детей много-много может быть желаний. Переплачут, успокоятся. Девочка с мальчиками дружит? Не надо. Девочки, мальчики отдельно. Отдельно надо. Обучать девочек, чтобы подальше от мальчиков. Мальчиков подальше от девочек. И они всегда тянет друг к другу, но если они начинают сближаться, разрушается личность. Девочка, чем ближе к мальчикам, тем больше она деградирует. У нее распущенность появляется. Понимаете, у ребенка должны энергия вверх должна идти, вверх. Прекрасное далеко, не будь ко мне жестоко. Понимаете, у ребенка должно вверх энергии идти, он должен думать о возвышенных вещах каких-то. Когда девочки с мальчиком, начинаются низменные вещи. А сын и дочка это другое, это не отношения половые, это отношения любви, родственной любви. У них нет половых отношений у сына и дочки, у них родственные отношения. Они привыкают, девочка привыкает к энергии ребенка. То есть она может быть матерью для него, если она старшая. Или дочка, если мальчик старше. Надо им, у них формировать отношения между ними, как у родителей. Допустим, даже ребенок на год старше, он старший, понимаете? Его надо учить как отца. А тот, который младше на год, его учить как сына надо по отношению друг к другу. И тогда они оба развиваются эффективно. Нормально, да. Мальчик с мальчиком можно, мальчик с девочкой нет. Нет, конечно, зачем? И это самый идеальный вариант. Мальчика в мужскую школу, значит, настоящий мужчина выучится, вырастет. Девочка в женскую школу, настоящая женщина. Но это не в нашей, понимаете, в современном социуме практически невозможно. А как тогда объяснять? Я же говорю, с позиции разума действовать. В какой бы среде человек ни жил, с позиции разума все можно объяснить. Просто установите правильную среду сначала в доме. Чего-то, от чего-то вы своих детей сможете оградить, от чего-то не сможете. Не печальтесь, не огорчайтесь. Ребенок во всем разберется, поймет все сам. Даже если он осквернится в чем-то современным обществом, если вы будете правильно жить, у него все вернется назад потом, он все поймет. Я вам такую вещь скажу. Лучше всего, если говорить о лучше всего, ищите детский сад нравственный. Там, где детей нравственные люди обучают. Это чаще всего, может быть, чуть подороже, но зато частное образование, частный детский сад. Лучше всего, самый лучший вариант давать детей в нравственную среду. Церковная школа, допустим. Понимаете, некоторые говорят, я не хочу, чтобы у меня ребенок был церковником. Поймите, церковная школа означает простая школа. Это означает, что духовность на первом месте, нравственность на втором, профессиональное образование на третьем. Это то, как должно быть. Потому что если ребенок не научится молитве и верить в Бога, он не разовьется как личность. Если у него качества хорошие не будут, он все равно не сможет никем управлять, ни с кем общаться на работе. Понимаете, это развитие должно быть вот так идти. И это нормальная школа, церковная школа, нормальная школа, понимаете? А вот когда нет никакого религиозного образования детей, это не нормально. Создавайте сами это образование. Есть частные люди, ищите таких людей, которые хотя бы воскресные школы есть. Приводите, но вы не будете это делать, потому что вы сами не образованы в этом во всем. Поэтому говорю, начните с себя. Не думайте, что уже поздно. Начните с себя, начните развиваться духовно. Придет время, дети ваши тоже разовьются. Можете дома давать им духовное образование, в конце концов. А? Няню, опять же, какую? Он же перенимает характер у няни. А еще вам скажу про няню. Про нянь сейчас расскажу. Няни бывают разные. Белые, синие, красные. Послушайте меня. Няни берите в возрасте. Если молодую девушку возьмете, то няня что означает? Означает, что она готовит, стирает, убирает. Что она делает? Она создает атмосферу любви в вашем доме. Атмосфера любви кому нужна? Мужу и детям. Это значит, что получается? Знаете, кто такой евнух? Евнух знаете, кто такой? Внешне мужчина, но тю-тю. Мю-тю-тю. Вот так и женщина, которая берет няню молодую, она все убирает, стирает и заботится обо всех. Проходит годик, И муж, несомненно, больше любит уже няню, чем жену. Она же служением занимается в доме. Любовь, энергию любви отдает. Нельзя няне позволять готовить своим близким. Раз. Нельзя няне позволять стирать белье. Особенно белье, интимное белье, как бы, своих близких. Два. Если есть возможность вам самой, как бы, строить близкие отношения с детьми, стройте. Пожалуйста, пускай няня обучает детей. Это деловые отношения. Пускай няня убирает там мой дом, нет проблем. Пускай няня там то все, там, ну, допустим, постельное белье стирает. Но если она начинает личное служение оказывать вашим родственникам, то тогда няня заменяет вас. А лучше всего, чтобы няня была Арина Родионовна. Ну, то есть, уже в возрасте, понимаете? Тогда самый лучший вариант, тогда вообще ничего не надо. Она просто будет как мать. И к ней надо как к матери относиться, и все классно, никаких проблем не будет. Главное, чтобы она не была фрекинг-бог, понимаете? Дома мучительница.
Да? Мальчики с девочками в раннем возрасте искрят. Они всегда будут конкурировать, воевать, всегда будут как бы мучить друг друга. Как мужчины? Хулиганы, да. Найдите среду хорошую для общения у ребенка. Создайте ему среду. Мальчик не должен общаться с девочками. Представь девочкам. С мальчиками дерется. Лучше пусть с мальчиками дерется, чем с девочками хорошо играет. Смотрите, когда мальчик с девочкой играет, идет разряд. Плюс на минус. Человек теряет силу. Увеличивается вожделение в ребенке, эгоизм, плохие черты характера. А мальчиками он создается как личность. Он попытается победить их, дерется с ними. У него такое как бы понимание развития. А? Ухаживает за ними, да. Потом начнет сексом заниматься 13 лет. Не покупать резинки в аптеке. Думай, 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 думай и выбирай. А? Нужно. Это отец должен делать. Учить ребенка доводить начатое до конца. Несмотря на то, что этому не нравится. Но как это надо делать? Когда у вас установились отношения, вы когда стали старшим для него, то можете совершать аскезы вместе с ним. Показывать ему, как доводить начатое до конца. А пускай лучше ребенок будет религиозным, даже не в вашей вере, чем если он будет учиться в обычной школе. Потому что в обычной школе детям навязывают невежество и страсть. А в религиозной школе навязывают духовность. Навязывание возможно, но это лучше, чем ребенку навязывать что-то плохое. Поймите такую вещь, вы все равно до конца не поймете эту лекцию, у вас сейчас раздор, раздрайв в голове. Вы все равно не поймете до конца эту лекцию, потому что начинать надо с себя. Я вам уже это говорил с самого начала, понимаете, вы не сможете понять, какие фильмы ребенок должен смотреть, пока у вас свой вкус, а них этот вкус не разовьется в сознании. Вы не сможете ребенка сделать лучше, чем вы сами, это невозможно. Понимаете, когда ребенок маленький, он кажется святым, кажется, что у него такое, он такой, а, психика. У него просто все самое хорошее раскрыто, а самое плохое нет. Карма начинает действовать через век человека с возрастом. Чем он старше, тем сильнее судьба выходит наружу. Сначала ничего не видно, все дети кажутся святыми. И он у меня все равно будет хорошим человеком, посмотрим. Как врачи говорят, вскрытие покажет. Вот. Надо посмотреть дальше, понимать, чем старше человек становится, тем больше грязи выходит наружу. И тогда уже неконтролируемая ситуация становится. Лучше заложите сначала хорошее все. Плохое все равно потом догонит. Все равно с 13 лет ребенок будет интересоваться тем, что не нужно интересоваться. Но уже не на таком уровне, как все остальные.
Все равно он будет погружаться в вожделение. Все равно общество не сдерживает это все. Мальчики будут тусоваться с девочками. Все равно вы ничего с этим не сделаете. Но зато вы сможете сделать так, чтобы дети не занимались развратом. Чтобы они как бы не схватили СПИД там и так далее. Ну? Возможно. 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 Служение Богу означает нянчить ребенка, кормить его. Все это служение Богу. Если вы это делаете для Бога, каждый раз думая об этом, ребенок становится верующим. Если вы это думаете о себе, мой хорошенький, я тебя люблю, и забыли про все остальное, тогда ребенок становится эгоистом. Ребенка возможно сделать верующим. Возможно. Даже если у вас нет времени. Запомните, самое возвышенное служение Богу – это нянчиться о ребенке, кормить его с мыслями о Боге. У вас просто нет знания. Получайте знания, все станет возможным. Да? Что не можете? Отдельное жилье. Ничего страшного. Ничего страшного. Ничего страшного. Вы сейчас говорите о том, что вам дал Бог. Вам Бог дал то, что вы заслужили. Это нормально. С этого все начинают. Как? Сейчас скажу как. Звук меняет все. Я в Тольятти, когда жил, у меня был панельный дом. Знаете, вот стены вот такие тонкие, что даже люди с средним голосом говорят, слышно в соседней комнате за стеной. Средним голосом, не то что громко, а громко все отчетливо слышно. И со всех сторон вот так вот. Такой дом построили в Тольятти. Молодцы. Хорошие строители. Вот. И я в таком вот доме квартирку получил. Вот. И что мы сделали с женой? То есть мы начали просто включать голос святого человека. И он даже не слышен был соседям, но слышен был нам в наших всех комнатах. Все нейтрализовалось сначала психически. Мы почувствовали, что мы защищены. Нас не беспокоили так сильно, как раньше, эти все маты, перематы. Постоянно концентрировались на голосе этого святого человека и выживали. А потом эти маты, перематы все заглохли. Представляете, они все замолчали, эти люди, которые орали. Ну вот соседи у нас замолчали. Представляете, мы уехали в отпуск на месяц, приезжаем, опять орут. Включили на неделю святого человека, опять начали думать, успокоились опять. Представляете, вообще фантастика просто. Кто у кого то же самое произошло, поднимите. Вон, пожалуйста, смотрите его. Есть опыт уже. Духовную свою музыку, да. Ищите. Мужика уже нашли себе? Музыку найти легче. Удобен должен быть? Да? Кто так сказал? Да? Ребенок – это тот, кто вынесет вам мозги. Не будет вам удобен. Он будет копировать все ваши недостатки и вынесет вам все мозги. Это мое предсказание обязательно сбудется. 100%. Потому что, смотрите, есть три типа кармы. Поверхностная легкая карма преодолевается в отношениях. Просто там в трамвае стою, ну, меня назвали там лысым очкариком. Нормально. Я не реагирую, мне не страшно. Если то же самое скажет моя жена, я буду переживать сильно. Это уже более глубокие отношения. Второй уровень отношений – это отношения деловые. Страданий больше, потому что больше связи, отношения более глубже. Производственные деловые отношения глубже, страданий больше. Еще больше страданий от близких, семейных отношений. И в близких семейных отношениях страдания между супругами достаточно высокие. Но по сравнению со страданиями от детей, от своих, это вообще цветочки. Больше всего в своей жизни человек страдает от своих собственных детей. Чем больше человек привязан к кому-то, тем больше страданий судьба посылает через него. Дети должны быть удобными для родителей. И, конечно, в этом удобство заключается, что они как раз под вас и приспособлены, чтобы вас мучить. Это удобно, очень удобно. Они удобно будут мучить вас именно. Соседа нет, неудобно. А вот вас они удобно будут мучить. С этой точки я согласен с ним. И что? Все, 19 лет уже, да? Все. Мама не существует, да? Вы страдаете, да? Займитесь работой над собой. Вы первый раз на лекции, да? Как нет? Тогда вам надо запомнить, что я Олег Геннадьевич, если вы не первый раз. Да, все хорошо, принято. Хорошо, хорошо, все нормально. Меня в детстве мама хотела Андреем назвать. Меня поэтому путают все. Говорят, Андрей Геннадьевич. Нормально, нормально. Меня так уже не первый раз называют. Меня мама так хотела назвать. Да, папа сказал нет. Никаких Андреев Геннадьевич. Все нормально. Вы же женщина, переняли настроение мамы. Все придет. Ваш ребенок 19 лет, ничего не потеряли. Это не значит, что он всегда будет независимым. Система та же самая. Работаем над собой, устанавливаем контакт, начинаем строить глубокие отношения с ребенком. Постепенно вы становитесь старшей, он младшим. Приходит время, и можно ему давать знания. Даже в 19 лет не имеет значения. Все это то же самое. Возраст ни меня не влияет на систему отношений, если человек развивается правильно в этой системе. Проблема заключается в том, что люди сразу, немедленно хотят воспитывать ребенка. Скажите мне, как мне с ним справиться? Почему? Потому что больно. Ребенок выносит, сильно боли приносит. И надо что-то делать немедленно. А немедленно ничего не сделаешь, понимаете? Надо сначала работать над собой. Потом над отношениями с близкими людьми устанавливать правильную атмосферу, в которой разум будет проникать в сердце ребенка. Когда кастрюли все чистые, можно готовить хорошую пищу в них, чистую, благостную. И готовьте пищу, воспитывайте ребенка тогда. Все. Я приводил пример, что если бы здесь шла дискотека, я бы не смог вам прочитать лекцию. Нужна сначала атмосфера любви создана должна. Эта тема воспитания детей самая сложная, поэтому я ее читаю очень редко. Потому что ее, ну, очень трудно доносить эти вещи для человека. Очень трудно понять, что ребенку не надо смотреть вот эти фильмы, в которых все бегают и стреляют. Невозможно донести до сознания, что компьютерные игры — это не способ развития ребенка. А если он уже не может без компьютерных игр, тогда, пожалуйста, компьютерные игры хотя бы благости. Которые, и хотя бы страсти, которые развивают профессионально человек, хотя бы так. Всегда принимайте что-то чуть-чуть получше взамен на что-то похуже, и тогда все будет хорошо. Если нет вариантов, просто в простую школу отдавать, отдайте в ту, где учителя думают о детях, а не о деньгах. Ищите, смотрите на директора, приходите, общайтесь с завучем. Если увидите добрые глаза, по человеческое отношение к вам, такое же отношение по всей школе будет и к детям, 100%. Так, еще раз, только по одному. Да? Факт, 100%. Я тоже так чувствую, что так должен учиться ваш ребенок. Да? А вам хочется, чтобы в кадетской, да? Не противопоставляйте мое мнение мнению вашего мужа. Пускай ваш ребенок учится там, где ваша семья решила. Это будет лучше, чем разрушать ваши отношения. Я должен заканчивать лекцию, к сожалению. Если хотите, я могу еще одну лекцию по воспитанию детей сделать. Кто придет? Я. А кто не придет? Ну, один человек нормально. Ну. Так? Да? Супер, все хорошо. Не волнуйтесь, садитесь. Спасибо вам. Супер вопрос. Отличный вопрос. Вопрос такой, что девочка училась в церковной школе, вышла замуж, папа не признает, только муж. Супер. Это хорошо. Так все начинается правильно. Когда женщина признает, понимаете, женщина кому-то принадлежит. Выйти замуж, отдать замуж, означает, родители теряют дочь. Это реальный факт. Если правильно человек благости соткан, девушка сначала предается своему мужу. Потом она возвращается к родителям в сознание, если родители не бунтуют. Если они отдали ее мужу, она сначала привыкла к нему как к старшему, родители успокоенно как бы это приняли, потом дальше, со временем, через установление отношений с мужем, с ней, формируются новые отношения, в которых она возвращается в отношения к родителям уже. Просто примите ее мужа сначала. С ним отношения установите. Вам это будет очень тяжело сделать. Сделайте. И она вернется к вам, ваша дочь, без всякого сомнения. Это ваш экзамен, который указывает на то, что женщина всегда кому-то принадлежит. И кому она принадлежит, под того заточено ее сознание. Сначала сознание девочки заточено под папу, потом приходит время, оно заточено под мужа. И папа уже с этим ничего не сделает. Девочка уже полностью зависит от мужчины, который живет рядом с ней. И этот мужчина руководит ее разумом уже. Так устроена женская природа. Но если вы будете любить ее мужа, простите ему все, тогда в этом случае она также будет любить и вас. Без всякого сомнения. Вы сейчас сами разрушаете эти отношения, не поняв, как устроена психика женщины. Так часто бывает, что это отмена, это синдром отмены, когда девочка уходит замуж, родители сильно переживают, что она больше уже не так относится к ним. Это так соткана женская природа. Посмотрите, женщины, сами на себя. Вы же тоже так же, ну, подчинили свою жизнь семье и меньше уже думаете о своих родителях. Итак, раньше вы сильно были с ними. Так устроена женская природа. Так же будут вести ваши дочери. Поэтому говорят, отдать дочь замуж. Отдать. Почему родители плачут? Потому что они знают, все, теперь дочь будет подчинена мужу. Она не будет подчинена мне уже, все. Они поэтому плачут, что прежние отношения уже невозможны с дочерью. Мне принесли бумажку. 5 минут назад эту бумажку. Все сели прямо, сейчас у нас будет тренинг. Большой тренинг. Знаете, что я чувствую сейчас? Сказать честно. Неудовлетворенность. Знаете, почему я неудовлетворен? Потому что вы неудовлетворены. Почему вы неудовлетворены? Потому что вы капельку получили из океана всего. Точно ведь так? Давайте не будем печалиться. Следующая лекция будет по воспитанию детей опять. Мы все решим, все ваши проблемы, 100%. Все сели прямо, сейчас успокойтесь, у нас нет времени. Сейчас будем учиться настраиваться, как во время молитвы. Каждый человек должен учиться это делать. Если вы этого не умеете делать, значит, вы не победите свою судьбу в трудный период жизни, когда заболеешь неизлечимым заболеванием, когда дети уходят в пьянку, когда близкому человеку грозит тюрьма, когда нет денег и нет работы, и никто не может помочь. Я могу целую лекцию посвятить просто своему опыту. Могу рассказывать десятки историй своей жизни, как с помощью молитвы спаслась чья-то жизнь. вырвался из тяжелой ситуации, победил тяжелую судьбу там, и так далее. Все это благодаря вот этой практике. И поэтому надо этому учиться обязательно. И тем более, что это основа жизни вообще. Человек, веды объясняют, что человек — это душа. Душа — это частичка, которая от чего-то зависит. Нам кажется, что мы независимые все. Но смотрите, мы родились, не сами себя родили. Мы не можем жить без воздуха, без воды, без пищи. Мы не можем жить без социума, без комфорта. Мы от всего зависим в этом мире. Маленькая душа, она всегда живет под влиянием чего-то. И поэтому веды говорят, и таким она становится, под влиянием чего она живет. Поэтому веды объясняют, что если человек центром своей жизни ставит святость в своей вере, в своей традиции, в своей культуре, ничего не надо менять вообще, пожалуйста. В своей вере, в своей традиции, в своей культуре центр — святой человек в моей жизни. Я думаю, рано утром настраиваю жизнь на святость. Или это может быть место святое, или это может быть священная книга, или имя Бога, как мусульмане, допустим, поклоняются имя Богу. Если у человека центром является его собственная жизнь, деньги, заработок там и так далее, он не сможет победить судьбу, это невозможно. Сам себя за волосы не вытащишь. Нужно наполниться чем-то, чтобы отдать дальше в свою жизнь. Эта сила дальше будет менять судьбу. Как она будет менять? Сначала в сердце появляется спокойствие, потом знание, что делать, потом вера, победа. Я все смогу, я клятвы не нарушу. Итак, мысленно. И это все возможно только в атмосфере самоотдачи. То есть молитва работает, если мы в атмосфере самоотдачи находимся. Поэтому мы повторяем: я желаю всем счастья. Это не только русская фраза. На всех языках мира есть такие молитвы: я желаю всем счастья. Мысленно кланяемся святому человеку: я хочу тебе служить. Вспомните кого-то, кого вы считаете святым. Сергий Радонеж, Серафим Саровский. Если даже вы не понимаете до конца этого, просто думая об этом человеке, вы сможете развить отношения. Или святое место, или священное писание. Все, что вы считаете святым. Мысленно кланяемся и, почувствовав вот эту чистоту, отдаем другим. Я желаю всем счастья. Чистоту почувствовал, отдал другому. Почувствовал, отдам другому. Что происходит? Ты становишься проводником силы, чистоты. И побеждаешь судьбу таким образом. Первый этап — сердце спокойным становится. Потом на втором этапе вспыхивают какие-то события в жизни. Вспыхивают дела, трудности. Ты продолжаешь думать о святом человеке: я желаю всем счастья. И смотришь, как эти трудности сначала превращаются в знание, что с этим делать, а потом растворяются вообще. Так все вместе повторяем, думаем, как вот я вам сказал. Настраивайтесь, пытайтесь это делать. Это не один год практики, но надо начинать. Дома будете повторять ниже: я желаю всем счастья, а свою молитву, в своей вере. И также кланяться и думать о благе других. А если у вас нет веры, то вот эту практику повторяйте: я желаю всем счастья. Вера появится со временем. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья.